Сегодняшняя лекция будет о необычных вещах. О самых необычных вещах. Вот. И необычные вещи, они называются в народе как?
Чудо.
Чудо. А еще как?
Удача.
Мистика.
Мистика, чудо, да. Чудо, мистика, это разные слова одного и того же. Или называется еще феномен. Феномен, я заглянул в Википедию, там написано, что феномен это то, что можно изучить и понять. А с другой стороны, другое значение, что феномен это такое что-то, что-то вот из ряда вон выдающееся. Да? Вот. И из ряда вон выдающееся. Я сегодня хочу пересмотреть одно понятие. И вот этому все будет посвящено. Мы хотим углубиться. И вот неправильное понимание этого понятия нас вводит в такое заблуждение, что мы думаем, что мы в порядке, а мы не в порядке. И никогда не будем в порядке, пока мы не поймем вот это вот. Видите, как вот с помощью просто изменения понятий, изменения значения слова, которое к нам прививают, мы можем быть не в порядке, не понимать этого, и будем тыкаться во все запертые двери, не понимать. И это слово, я его озвучиваю, милость называется. Милость. Вот когда, и что такое милость в нашем понимании? А милость, вот я провинился по полной программе, иду теперь, простите меня, пожалуйста, да, вот у меня такая карма. Может, Боженька отпустит мне грехи, может, я помолюсь, может, люди меня там простят. Я сразу хочу сказать, что милости от людей не жди. Именно потому, что они не могут, потому что мы не понимаем, что такое милость. Мы думаем, милость, вот он меня простил. А карма меня простила? Это знаете, закон можно переписать, какой-то физический закон. Вот ускорение свободного падения тела, вот теперь такое. Ага, оно все равно падает с такой же скоростью. Или как в Америке врачи написали, теперь нормальное кровяное давление вот такое. Но оно ж нормальное уже, оно нормальное не спрашивает нас, каким он будет нормальным. И вот, и теперь там они там все гипертоники получаются. Ну, по новому закону. Вот. И вот милость, что такое милость? Милость это как-то оно, я хочу сказать, что без милости вообще жить никто не может. Жизнь сама милость. Милость это когда меня освобождают от чего-то, должны были наказать по карме, а не наказывать. То есть это уже чудо, это уже само по себе чудо. И чудо, а чудо понятно, оно от Бога. И ну, другого источника чудес не бывает. И поэтому, если я... меня не сопровождают чудеса и знамения, как там пишут, да, то я никому милости оказать не могу. Понимаете? Я говорю, я прощаю тебя, а внутри не простил. Оказывается, и мы все, и мы знаем, что такое непрощение. Я рассказывал кучу случаев, когда вот один там друг моего кума стал инвалидом, не буду рассказывать, потому что он обиделся на кума, не простил. И вот когда он его действительно простил, он вылечился, до этого ни один костоправ к нему ничего не мог сделать. То есть он был инвалидом, получил крайнюю степень инвалидности, потому что он затаил зло, не простил. Когда его спросил, ты простил? Нет. Вот так и мы все ходим по уши, по ноздри в непрощении, а каждое наше непрощение не просто тормозит, оно делает нас инвалидами по какому-то поводу. И мы не понимаем, почему мы думаем, куда же еще помедитировать, куда еще сходить. Непрощение, то есть милости. И сказано, ну, в Библии, во всяком случае, сказано, что тот, кто сам не милостлив, ему милости не положено. Есть людей, ну, не людей, всех судят по закону милости и по закону справедливости. Там написано по закону свободы. Судить по закону свободы. Представляете, какие слова? Свобода вроде судить не надо. И вот некоторые удостаиваются чести быть судимыми по закону свободы. То есть, по закону кармы, что такое карма? Ну, это вот так сказали и все, вот закон. Вот написали, и это, знаете, как такая вселенская бюрократия. Вот такой закон, и ты его никак не обойдешь. И ничего не сделаешь. И мы в шастрах сталкиваемся, вот кто-то там сказал какое-то там проклятие. Потом, ой, извини, он говорит, ну я уже вот сказал. И вот оно вот пошло, и пока оно там не истратится, пока оно там не утрясется, будешь ты вот, ничего не могу сделать, не могу забрать свое слово. Как документ написал, вот. То есть это закон справедливости. Причинно-следственная связь. Милость может все отменить, развернуть, возвысить, как там вот была притча о блудном сыне, он там такое наделал, а его не только не наказали, а поставили выше этого старшего брата, который ничего плохого не делал, ничего плохого, ничего не промотал. Вопрос, а где же справедливость? Справедливость, дело хорошее или нет? Конечно, хорошее. Справедливость нужна? Конечно, нужна. Но дело в том, что разборки в этом мире, все разборки, которые есть, все взаимоотношения, все утряски совершаются по милости или по справедливости. И если ты милости не имеешь в себе, если ты не чудесен, и жизнь твоя не чудесна, не сопровождается нарушение причинно-следственной связи, всех законов физики, химии и так далее, ты будешь жить по закону. Это означает, знаете что? Это означает, что я, если на кого-то разозлился, я его должен наказать, если его не могу простить. И тогда со мной будет в порядке. Я должен прийти и разобраться, выйти один на один или что-то такое, с соседом поругаться. И только тогда я могу идти дальше по жизни. А я простил. А ты можешь простить? Простить — это значит быть волшебником. Если у тебя нет волшебства в жизни, ты прощать не можешь. Ты с Богом не соединен. Бог прощает. И так получается. Что-то завязалось, непонятно что. Я и так не простил и не разобрался, потому что... Или зачем оно мне надо, головная боль? И хожу как связанный по жизни. Понимаете? То есть, справедливость – дело хорошее. Это высокая гора. Не каждый справедливость это имеет. Милость – гора еще выше. Это еще меньше имеется. И потому что милость только некоторым. Вот кто-то может проявить милость, кто-то не может проявить милость. Например, я когда-то рассказывал, я так своими словами, там кого-то там забрали там, в Царство Небесное, там какая-то притча, какая-то христианская притча, забрали, а он ничего такого не совершил, а его там спрашивают, а за что? Стали разбираться. А вот он однажды шел, и собака была на пути, и он ее не пнул. Собака – существо низшее, человек – высшее существо. Чего это оно разлегло? Должно сделать такое почтение, что отойти, а она не ушла, и он даже ее не пнул. Понимаете, вот этому там полубомжеватому товарищу, который всю жизнь получал шишки по голове, проявить милость было, это такую гору свернуть, что это вменилось ему в какую-то праведность. А некоторым милость... Так знаете, как вот богатый может отдавать, а бедный там, когда отдаст, это же дороже. Вот так и понимаете. Учитывается усилие, а не то, что вот какими ресурсами ты располагаешь. Вот. И это нам непонятно. Милость – это совершенно непонятная субстанция. И я хочу эту лекцию называть «Феномен милости», потому что это действительно феномен. Что-то такое. И тот, кто проявляет милость, вот даже среди нас, знакомых, мы на него смотрим как на феномен. Это значит уже харизматичность там есть, уже все это есть, феномен. Милостливых людей. Чем ближе человек к Богу, тем больше он проявляет милости. Чем ближе человек к Богу, тем больше он получает милости. А эта милость, в чем она заключается? Вот у меня такие откровения. Нет. Или я много что-то такое говорю. Нет, по плодам. Это ты реально, как ты, в чем ты находишься. Как у тебя там в семье, как у тебя там, как с деньгами, как со здоровьем. Вот это вот милость. Вот такая. Только по плодам, больше никак не определяется. А то, знаете, или милостливые люди, я сразу хочу сделать такую, запятую. Милостливый, вот как царь, знаете, выходит в праздник и вот всем дает, да? Как вот там Шичитани Махапрабху, пьяный царь. Нет, милость на самом деле, чтобы лучше сказать по-другому, вот есть такое в народе понятие жаба, да, вот жаба. Жаба давит. Вот я бы этому дал, а этому не дал. Жаба давит. Вот я хочу сказать, жаба — это, до жабы еще надо допрыгнуть. Эта жаба только у трудяг есть, потому что она говорит, этому дать, это не дать. Потому что человек, который трудится, который... труженик, он понимает цену вещам, он не даст кому попало. А вот лодырь, который, ему вообще ничего не жалко, потому что оно в принципе-то не его. не его. И поэтому жабу надо слушаться, это умное животное. Кому-то давать, кому-то не давать. Если жаба говорит, что не надо давать, значит не надо давать. Потому что милость никому попала. Иисус шел, одного исцелил, там еще там около 40 осталось. Он говорит, про этих мне ничего не сказано. И пошел дальше. Вот. То есть это еще и знание. Это милость, это сознание. Мистика это не просто вот так вот. Всем сейчас сделаю хорошо. Надо сделать хорошо только тем. А кому хорошо можно сделать? Тем, кто милостливый, сами. Кто сам не милостливый, ему тоже никаких амнистий не... Он вообще находится на... не на том уровне. Не положено. Это все равно, что в Царство Божие взять и туда поднять его в таких грязных сапогах. Там, извини, у нас тут другие этикеты. А у него же поведение еще то осталось. Поэтому нет. Милость это другой уровень совершенно. Другой уровень. Итак. Феномен от греческого «являющиеся» или «явление». Термин в общем смысле, означающий явление, данное в чувственном созерцании. В естественной науке под феноменом подразумевается ненаблюдаемое событие или явление. Или необычайно редкое явление, редкий факт, который трудно постичь. Я расскажу одну историю. Я ее когда-то говорил, но мой сосед... У него была тогда машина «Запорожец», знаете такой, непрестижная. Потом у него появилась французская «Рено», потом у него появилась «Аудио». То есть он это, он такой частный предприниматель. Тогда он был на заре своего предпринимательства. И он машину любил больше, чем жену. И я там был, отдыхал на Арабатской стрелке, на море. И он подъехал на машине на выходные. На выходные подъехал с тем, чтобы у нас переночевать. Море рядом. Вот. И там были какие-то скоропортящиеся продукты. Жара была невыносимая. Это железо накаляется. И он говорит, этот Саша. Саша говорит, пойдем посмотрим, надо вытащить. А я говорю, о, у нас холодильник как раз это. Пошли туда. И он как вкопанный останавливается и говорит, дворники сняли. Вот эти, знаете, да? Дворники. И для него это было все. Машину трогали. Потом мы где-то полчаса беседовали. Я ему говорил, что у воров воруют. У тех, кто обижает кого-то, его тоже обижают. Мир вот так адекватно реагирует. То есть справедливость уже есть. Есть милость, когда тебе не по заслугам все, тебе золото насыпали. Или справедливость. То есть ты не можешь вообще обижаться ни на что в этом мире. Ни на что обижаться. Либо милость, либо справедливость. Милость это значит тебе бонусы какие-то, справедливость. И мы стали перечислять его знакомых. Он говорит, слушай, да, ты прав. Вот этот вор, их всех обокрали. Этот никого не обворовывал. Я потом сказал по твоим... как это... По твоей теории, значит, должны были колеса снять, а не это, не дворники. Вот. Он говорит, ну ладно. Он говорит, и слава Богу, и хорошо. Меня еще как бы, Бог еще как-то бережет. И мы пришли, смотрим, и дворники стояли на месте. То есть произошло чудо. Чудо. Произошло прощение. Он забыл, что вообще, он ругал того человека. Он говорит, человек ни при чем. Человек это такое же самое хамло, какое и я хамло. Мне еще так показывает немножко. Понимаете, произошло чудо. Произошло чудо. Он простил человека. Вернулась сразу же. В Запорожье есть человек, который к нему приходит, и он говорит, пьешь? Он, да, блудишь? Он, да, он говорит, я прощаю тебе твои грехи. И человек идет и больше не делает. А можешь ли ты сказать человеку, который выпивает, я тебе прощаю, и больше он не хочет пить, завязывает. То есть вот эта сила мистическая. Нет, значит ты не можешь прощать. А если ты не можешь прощать, значит ты не можешь прощать, а у тебя есть претензии. Значит ты хранишь себе обиды, все. И ты еще ищешь какие-то еще тормоза по жизни, вот они это и есть. Чтобы жить, надо живи по справедливости, пока милости нет. Если у тебя справедливости нету, то там милости еще ты не дорос. Очень многие религиозные люди говорят, милость выше справедливости. Да, выше, но ты на это еще не залез. Ты несправедлив. Ты разве справедлив? Сколько ты от жизни берешь, а получаешь, а сколько даешь? Давай посчитаем баланс. Ты хотя бы стремишься, а есть люди, ты хотя бы работяга, ты хотя бы... Есть люди очень активные, и у них, значит, вот эта вот жаба, про которую я говорил, то есть у них должен разум появляться. Но эти активные люди, надо посмотреть, а для чего они активны? Если он активный сам для себя, он еще лодырь. На него он на милость рассчитывать еще не может. Он только приближается к ней. Он только еще, он задолжал, он боится. Почему он боится? Потому что изнутри ему говорится, ты должен этому миру. Вот поэтому он боится. Вот когда изнутри, когда храбрость появится, храбрость нельзя какими-то упражнениями сделать, как мышцы накачать. Храбрость это когда ты перестаешь быть должным этому миру. Ну, когда мы читаем Священное Писание, там говорит, что сразу так, по щелчку у тебя меняется сознание, да, но если оно тебе изменится по щелчку, то есть ты это должно, знаете, что-то такое очень серьезное случиться, и все, да больше никогда, да для себя, да зачем оно надо? И все, ты сразу попадаешь на тот вот новый уровень игры, мистический. Итак, и там начинаются феномены. Там ты феномены, там ты сам феномен. Вот, и как, знаете, был фильм такой феномен, там Траволта играл, кто-то видел? Обычный человек, его там молния что-то шандарахнула, какая-то шаровая, и он стал быстро думать, а был такой, знаете, деревенский дурачок, там понаизобретал всего. Но самое главное, что по этому фильму, он стал не просто умным и гениальным, он стал милостливым. Он сразу начал, ну, относиться там к односельчану совсем по-другому. Итак, вот кто-то может, вот у всех есть сердце, ну будем так на поэтическом языке говорить, и кто-то в это сердце может многих вместить, кто-то меньше, кто-то может скажет, это связано с какой-то степенью ответственности, вот, ну. И вот с этим ничего не надо изменить. Тут надо просто честно сказать, ну вот я такой. Вот люблю, 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 а вас не люблю. Нечем. Нечем. И тогда у тебя будет все в порядке. Все в порядке. И смотрите, чем был какой-то фильм, советский фильм, назывался «Троянский конь». Такой фильм. Ну, такой смешная комедия, где предприятие, и там готовится встретить 50-летие. И в это время, надо же, накануне 50-летия... Нет, Алиса, иди к маме. Давай, да. Иди к маме. Так, на чем остановились? А, был такой фильм «Троянский конь». 50-летие предприятию. Там повышение, персональная пенсия, так, ну, в общем, статус предприятия. И надо же было одному там подраться, ну, подраться. И он, ему светит срок, там, годика два, и такое пятно на весь коллектив, и о чем там речь. Приезжает комиссия, все, никаких вам бонусов. Что вы, как вот в вашем коллективе такое. И вот все стали думать, что же сделать с этим человеком. А он уже в милиции находится... Кто-то говорит, давайте возьмем его на поруки. Вот. Всем листочки написали, что им говорить, что вот он такой человек, мы берем, что в нашем коллективе. Ему написали, что он, я раскаиваюсь, мне стыдно стоять здесь, но я должен стоять здесь. Вот. И в общем такое разыграли вообще театр. И он чуть ли не там не герой. И сделали, что вот смотрите, насколько коллектив, мы даже вот таких можем вытаскивать. И этот человек начал наглеть. Наглеть. Он говорит, да, я рабочий человек, за что боролись и все такое. И начал требования. А он начал шантажировать руководство тем, что комиссия все ближе, 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 срок сейчас вот приедет. И он сказал, говорит, а мне бы вот путевочку, ему дали путевочку среди лета там, в Ялту или в Сочи куда-то. Потом он едет и узнает у попутчика, что тут получил в кругосветную, он возвращается, говорит, надули. Он сказал, накололи. Накололи. Он возвращается, говорит, мне надо вот это, вот давайте визу, и все. В общем, у всех головная боль. Кончилась тема, у этого инфаркт, у этого там что-то. Поставили другого директора, он его увольняет, он говорит, ну, в общем, его и так и назвали троянский конь. Ну, вот мы, когда вот так вот прощаем, не имея силы прощать, мы воспитываем хамство. И потом это хамство к нам возвращается. Таким монстром возвращается. Потому что, чтобы прощать, надо иметь силу прощать. Прощать – это значит переделать этого человека. Переделать. Вот он пил – не пил. Вот он сделал против меня что-то такое плохое. Я простил его, и он понимает, что… Он может не знать ничего о карме, но он понимает, что что-то грозило, и вот этот человек простил, и он раскаивается, и он больше это никогда не делает. Но если в нем ничего не произошло, значит, я опять с этим столкнусь еще с большим. Почему? А что ты разбрасываешься, как фальшивыми деньгами, получается, да? Потом придется... Вот такая вещь. Вот такая вещь. Поэтому... То есть в нас есть какой-то мистический источник маленький милости, вот такой. И эту милость могу пролить там на свою сына, дочь, там, на маму, вот так вот. Но этот фонарик всем осветить не может. И вот я могу с этим вот. Но если я сделаю его больше, то все остальное пространство займет. Раздражение, нетерпение, гнев, зависть, все вот эти вещи. Поэтому... Будь таким, каким ты есть. Вот эта псевдодуховность, которую я прощаю. Прощаешь только кого можешь. Кого можешь, ты не можешь прощать. Потому что, знаете, вот есть физика твердого тела, есть ядерная физика, а еще выше есть квантовая физика. И там везде законы разные. Ты пока живешь в уровне твердого тела. Вот, ты можешь взять, переложить. В ядерной физике там все совершенно по-другому. Квантовая физика там совершенно другие вот эти вещи. Но ты еще не там. Ты делаешь вид, что там. А тут у тебя ничего не переместилось. А ты думаешь, что ты в порядке, а ты не в порядке. В общем, я для чего это приплел? Потому что для меня религия вообще это наука. Наука. Это никакая не мистика. А наука для меня вот это религия. Потому что просто вот законы. И милость воспитывает сильнее, чем справедливость. Ну как? Воспитывает. В силу того, что она просто сильнее. Но не у всех это милость. Потому что милость, она раз и навсегда кладет рубеж какому-то поведению. А справедливость, это ты должен, три раза раскаяться, сказать «да-да-да». Я больше так не буду, и потом ты все равно это будешь делать, потом ты еще раз будешь делать, еще раз будешь, на третий раз, на третьих грабли ты скажешь, наверное, больше не надо делать. Вот это такая справедливость, это очень медленная штука. А каким образом мы вот эту милость сами от себя уводим? Вот была ко мне женщина одна приходила, пожилая женщина, и вот она как рассказала, что она везде права, и у нее такая тяжелая жизнь. Ей сказал, понимаете, есть две вещи, есть вещи, которые ваши, есть вещи, которые Божьи. Есть дела ваши, есть дела Божьи. Божьи дела – это сплошная милость. Туда вы свои 5 копеек лучше не надо милости указывать, что с вами делать. Делайте свои вещи, которых вы не боитесь. Борща варите и так далее. Но только я обращаю свое внимание в зону милости, в зону там, где я некомпетентен. Эта милость пропадает, и я своими маленькими ресурсами, вот эта физика твердого тела, хочу сделать там, где только квантовая физика работает. Квантовая физика уходит на ее место, и я остаюсь ни с чем. Вот. Женщина звонит мне в следующий день и говорит, стало еще хуже. Я говорю, а что вы сделали? Просто отмолите эти вещи, потому что где появился страх, знаете, что такое страх? Страх – это откуда ушла милость. Мы живем по справедливости. Справедливость – это то, что мы можем контролировать. И по милости. Как левое, правое полушарие. Это, конечно, примитивно, приблизительно похоже. И по милости. Вот в милости не лезьте, потому что мало у нас милости. Мало у нас милости. Но мы же все равно живем, значит, вместо нас работает Бог. Если мы возьмем последний стих Бхагавад-гита, а точнее сказать, последнее, чем кончается Бхагавад-гита, там написано, что естественное состояние человека – это радость от своего могущества. Радость от своего могущества. То есть вот, но есть Божье могущество, а есть мое могущество. И вот чтобы я свое могущество вместо Божьего, когда Бог мне что-то должен дать, я хочу это сделать сам. Я не могу помочь Богу. Смотрите, простая арифметика. Я могу помочь только тем, кто слабее меня. Богу не надо помогать. Провидению не надо помогать. Потому что что случается с человеком, если он начинает помогать Богу? Бог действует изнутри, и просто он мне подсказывает, как он будет действовать. И говорит мне просто, иди туда, без всякого ресурса. Я иду туда и что-то делаю. И там я делаю то, что я, в общем, не должен был делать, потому что не имею на это полномочий и ресурсов. Но как-то вот сходит с рук. Но если туда иду со справедливостью, то есть с физикой твердого тела иду квантовую физику, я что-то там ломаю. Знаете, как ребенок. Вот как ребенок. Вот здесь, вот, например, есть дети. Ну что убрали? Картала подальше, чтобы на ногу не уронили. Что, до чего они могут дотянуться? Электропроводка, розетки там. Вот. Ну все, что вот они могут сломать, мы убрали. Вот эта мистика у нас тоже убрана. И вот человек, который возомнил себя тем-то и тем-то, входит в кухню Бога, который варит мою жизнь, и начинает крутить ручки газа, спички, у него кастрюля на голову падает. То есть там был порядок до него, пока он туда не лез. Потом он и, конечно, он находит, что все везде виноватые. Ну кто тебе просил туда вообще лезть, в эту кухню Бога? И этот взрослый человек, как маленький ребенок, падает на спину, дрыгает ножками, как избалованный ребенок, понимаете? Это вот нет милости. Это когда мы сами портим свою вот эту вот милость, которую нам просто не надо туда трогать. Ничего там не надо трогать. Не занимайтесь самолечением. И если самое страшное, если мы с причинно-следственной связью лезем вовнутрь, а милость именно оттуда, там что-то ломается у нас. Ломается. Вот если, смотрите, с человеком все время поступать по справедливости, его можно сломать. Просто по закону. По закону. Можно человека загнать в угол. Вот. И Бог отвечает на любовь. Бхагавад-гита 4.11. Я зачитаю кусочек. Бог отвечает на любовь. Не написано, что на наши усилия отвечает. Вот. Ну, на любовь. Скажем, в новой Бхагавад-гите, немножко, который переписанный, написано взаимоотношения. Бог отвечает на любовь. Что такое любовь вообще? Ну, сказать нельзя. Даже я не буду вам задавать этот вопрос. Даже апостол Павел не то, что он не знает, что такое любовь. Он говорит, вот это не любовь. А что любовь, так и не сказал. Но самое главное, что самое главное в любви?
Милость.
А что самое главное в милости?
Любовь.
Нет, в милости мистика. Мистика, нарушение всего. Милость это нарушение, любовь это нарушение, мистика. То есть любовь и мистика не по заслугам. Мы каждый день принимаем столько мистики на грудь, так сказать, и не замечаем этого. Замечаем мы это только тогда, когда мы ее теряем. Например, я был здоров и не болел, и вдруг начал кашлять, врачи сказали, надо лечиться. Я понимаю, что мое здоровье было мистическим образом, потому что что я для этого что-то делал? Нет. Для здоровья это мистическая вещь. Мое настроение хорошее и плохое – это мистическая вещь. И оно зависит не от таблеток, не от спорта, не от экологии. От чего оно зависит? От жизни. Живу ли я? Живу ли я? А вот эта мистика, мистическая составляющая, то есть живу ли я в милости, живу ли я по милости, или я хочу везде сделать справедливость, да? В семье или где-то, все вот разводы такие, все такие правильные. Вот. Живу ли я в этой милости или нет? Живу я в милости, будете здоровы, не будете, живешь ли не в милости, значит, ну не будет тебе этого. Вот. Ну, а мистики кто? Вот я помню такой эпизод из своего детства. Я был в пионерском лагере, и там был один человек, ну, такой же мальчик, как я, капризный. И он сказал пионервожатому, что-то не понравилось, как с ним обошлись. Он сказал, я вот это было на 4-й, 5-й день, а там где-то на 2 недели в пионерский лагерь посылали. Я вот папе скажу, он меня заберет, и все деньги, вот, которые мы заплатили, там что-то платили. А пионервожатый говорит, дорогой, все, что ты заплатил, там твой папа, в первые 3 дня ты уже проел. За все остальное платит правком. Так что и парнишка как-то осекся. Вот мы примерно так. Мы думаем, что вот я вовремя лег спать и поэтому здоров, я вовремя поел и поэтому здоров. Не поэтому. Мы знаем кучу людей, которые все соблюдают и нездоровы, и кучу людей, которые не соблюдают и нездоровы. В чем их отличие? Кто-то скажет, да, прошлая какая-то карма. Прошлая карма, первое, что она и самое главное делает, это мои какие-то привычки. И есть самые главные привычки – жить или выживать. Вот если я выживаю и при этом все делаю, потому что выживание, там уже милости нет. Жизнь по милости. Жизнь по милости. Если выживаю, уже милости нет. И тогда мне надо как-то все это поддерживать. И все сдает. Вот. И Бхагавад-гита говорит, что Бог, он повелитель мистиков. Быть мистиком, это значит слушаться его. А мистики кто? Милостливые люди, он говорит что-то, мистик делает. И мистик делает не на базе того, что вот как остальные, ну, не мистики, того, что знает или где-то кто-то ему сказал, а что-то новое. Все творю только новое. То есть мистик это человек такой неожиданный даже для себя. Даже для себя, ну, отважный. И он удивляет. Потому что, знаете, если есть... Вот, смотрите, какая связь. Если нет мистики, нет удивления. Если нет удивления, нет радости. Вот. Последний текст в комментарии говорит, что естественное состояние радости от своего могущества. Если я одно и то же буду свое могущество проявлять, одно и то же каждый день, ну, вряд ли меня это будет радовать. Надоест, стошнит. Новое, новое, новое. Радости от могущества. Ну, или от его. А если этого не будет, будут одни, ну, претензии. Мистика имеет какие-то условия. Скажите мне, какие условия нужны для мистики? Нет, давайте, ну, ближе к теме. Знаете, вот, ну, немножко давайте поумнее встанем. Вот, например, вот это Бхагавад-гита Прабхупада написал, знаете, для самых тупых созданий. Он взял, это Трёхлебов сказал, потом я посмотрел, потом увидел, что Прабхупада сам говорит. Ну, как он написал? Он говорит, что... Ну, приехал я в Америку и дал там им там 16 плюс 4... 4 принципа, 16 кругов, а его, так сказать, соратники по религии сказали, да там это, как же сказали, что, ну, что там мужчины и женщины, а Прабхупада сказал, там нет мужчин и женщин, там одни животные. И это Бхагавад-гита для животных, вот прошу любить и жаловать. Я вот ей пользуюсь. Это Бхагавад-гита делает из животных людей. А вот это Бхагавад-гита. Потому что из 50 значений санскрита он взял самый низший, чтобы господа кришнаиды не особо там гордились, что они такие крутые. Это для животных. Для животных. А дальше он пишет, что это для животных только, кто умеет читать санскрит. А кто, кто хуже еще, значит, я переведу. А кто еще хуже, комментарий. Она говорит, без комментариев, да еще наизусть. А еще над комментарием сейчас какой-то там Махарадж что-то вам расскажет, и вы это, и тогда, а это вообще уже, понимаете? Это Бхагавад-гита для животных. Вот это Бхагавад-гита для людей. Прошу посмотреть. Йогананда Парамахамса. Это для людей. Ну не думайте сейчас вот, все сейчас это читать. Вы хоть эту освоите. Освоить эту, значит стать человеком, значит стать мистиком. Тут очень все примитивно написано. Просто примитивно, как для детей. Для детей. Вот здесь написано нормально. Как для серьезных уже состоявшихся мистиков. Бхагавад-гита. Так что, и там еще 50. Так что, ну, чтобы не гордились. Кто-то говорит, что там где-то христианство, а вот у нас вот это. Прабхупада сказал, извините, я ничего нового, что Христос сказал, тоже не сказал. Вот. Тоже не сказал. Я тоже сейчас это зачитаю. Вот. Ну, чтобы мы нос не задирали, мы такие мистики крутые. Животные. Почему животные? Например, человек пьет или курит, понимает, что это нельзя, и все равно это делает. Это что? Это животное. Если я понимаю, что нельзя, но делаю, значит, воли нету. Чем животное отличается от человека? Волевой фактор сильно ослабленный. Практически нет разума. Есть ум, нет разума. Знаю, как надо, но не могу. Почему? Нету силы. Потому что разум – это мистическая вещь. Без разума мистики не получается. Давай, вот можно... Скажите, вот, пожалуйста, какие мистические... вещи с нами могут случаться. Вот что относится к категории мистики, скажите? Ну, например, полтергейст относится к мистике? Ну, полтергейст, раз занавеска загорелась, раз какие-то вещи относятся, да? А телепатия относится к мистике?
Относится.
К мистике? Не относится к мистике. Совершенно не относится к мистике, потому что сейчас вот можно человека зачипировать, навязать его мысли и считать мысли. Это технология. Технология, которые, в общем, я и так мог, мы ловим какие-то, но это технически можно. Что это, разве мистика? Нет. То, что в одном веке называют мистикой, в другом веке называют технологиями.
Это полтергейст можно технически
объяснить. Абсолютно вы правы, да. Абсолютно вы правы. Или там вот мистика, вот какие-то пришельцы. Ну, жизнь штука такая сильная, что она во всех условиях может проявиться. И поэтому, ну, инопланетяне. Это же не мистика. Инопланетяне, это же не мистика.
Конечно, нет.
А их описывают как чертей каких-то. Как чертей, что это мистика, да. То есть это не мистика. А что же тогда та мистика, скажите? Или там телепортация, это мистика или нет?
Но мистика это то, что мы вообще никак объяснить не можем.
А что мы не можем никак объяснить? Вот смотрите, что мы вот эти вот ситхи...
Не можем.
Ну чудо, ну телепортация, что, не чудо?
Нет, это не чудо.
Путешествие во времени это мистика? Путешествие во времени возможно или нет? А, вообще
это,
вот...
Но это же можно технически объяснить.
Это можно сделать, и я думаю, что это уже сделано, потому что просто это ну, для широкой публики не афишируется. Если я могу что-то вспомнить из прошлого, это же я перенесся сознанием туда. А также есть люди, которые могут предвидеть будущее, значит, на каком-то уровне ментальном, а это же физика. Это физика, это не дух, это просто ну, тонкая плоть. Значит, это как телевидение.
Ну, можно технически объяснить.
Если я могу это делать вперед и назад, значит, это технически можно сделать.
Ну да.
Технически. Что технически сделать нельзя? То есть многие вещи, которые мы называем мистическими, смотрите, вот мы о чем говорим. Что, во-первых, милость, вот милость. Мы будьте милостливы, потому что Бог терпел, нам велел, и вот это терпило, вот это мы назвали Вот. А это нет, это мистика. А теперь разберемся, что же такое мистика. Вот все, что вы перечисляете, мистикой не является.
Мистика — это нарушение причинно-следственной связи.
Лег в час ночи, проснулся в три, выспался. Это мистика.
Тоже можно...
Штирлиц это сделал просто тренировкой. Сутки, да, и все, тренировка, да. Вот я не могу, это тренируется. Видеть ауру тренируется. Я не могу поднять такую штангу, но потренируюсь, я ее подниму. И также можно растренировать, что я за 20 минут могу выспаться, и потом опять еще сутки работать. Это все достигается. Ну, тут какая мистика, разве есть? Нет. Мистика, милость, когда я это не достигаю. Ни таблетками, ни спортом, никаким духовным каким-то, духовной бхакти, мастер спорта по бхакти. Нет. Это просто ко мне приходит и все. В связи с тем, что я согласен с Божьей задачей, которая мне поставлена. Ты согласен туда идти, в эту полицию? Да, вот тебе пистолет, вот тебе рация, вот тебе все, вот это казенное, вот тебе и машина. Вот. И у тебя еще права какие-то есть. Вот. Вот это милость. И это любовь. Любовь – это единственная милость, которая есть. Если ты не любишь человека, ты его простить-то не можешь. Никакую милость ты пролить на него не можешь. Ты, ладно, прощай, это с барского плеча там. Это не милость. Это не милость. Я к чему говорю, что нам таким стать? Нет, я говорю, чтобы ну, понять корень наших проблем. Почему мы не двигаемся? Мысль-то вперед улетела уже. И она не летит вперед дальше, чем положено. Она летит дальше, чем что надо. Но я-то почему-то еще не там. А вот я объясняю почему. Потому что я такой милостливый. А я на самом деле к милости никакого отношения пока еще не имею. Итак. А знаете, почему я не могу миловать, прощать? Потому что я не беру его милости. Сколько я возьму милости, столько и могу отдать. Он мне говорит, иди туда, бери то, а я боюсь. Я такой нерешительный. Я весь зашлакованный, зашастренный. Я ее не беру, не беру, не беру, не беру. Потом приходит время, мне уже быть там, а я еще не там. Почему? Потому что своим ходом не доберешься. Вот. И мне кажется, что вокруг все негодяи меня держат. Нет. Итак, из-за чего возникает мистика? Где? Где она вообще возникает? Где ей место? Ну, как вот, где место? Ну, например, пришло время пообедать, в желудке урчит. Вот возникает такой процесс, как прием пищи, например. Если я не хочу есть, то он и не возникает. То есть, все должно быть востребовано. Не мистика просто так. Вот я полетал тут по воздуху, вы смотрите, какой я красивый, да. Нет, это значит, ну, в этом какая-то необходимость была. Не просто так. Удача, удача, как полет, дух захватывает. Вот слова такие, дух захватывает. Если меня дух не захватывает, если мой дух не захвачен, то есть он просто закиснет без быстрого движения, а он рассчитан на быстрое движение. Он не рассчитан на ту скорость, которая... Ну, обладает мое тело. Вот. И... А что плохого? Ну, а я не тороплюсь, я вот тут посозерцаю. Но дело в том, что если ты не быстро двигаешься по жизни, знаете, как вот у корабля днище обрастает какими-то там ракушками, да, потом его надо чистить. Потому что если не почистишь, у него ход замедляется. Вот так ты обрастаешь грехами. Грехи не потому, что ты такой развращенный, а потому, что ты медленно живешь. Медленно живешь. Причинно-следственное. Вот сначала это, потом это. Не по духу живешь. А поскольку ты медленно, знаете, вот когда человек, если быстро едет на автомобиле, ну, очень большая скорость, а по сторонам особенно не посмотришь, все внимание на дорогу, потому что отвлекся, там уже ситуация меняется. Но если ты едешь еле-еле-еле, ты можешь посмотреть направо, налево. Вот так вот мы, вот наше внимание, и это не потому, что я развращенный, а просто потому, что мне интересно, я любопытный по своей природе, мне интересно, я не могу вот просто так вот даром, чтобы мой дух ну, простаивал, и я хватаю всякую всячину. Вот это называется грехи. Почему? Маленькая скорость. Маленькая скорость. Заповеди блаженств. Кто-то помнит? Там есть такая заповедь. Милостливые помилованы будут. Помилованы будут. Помилованы. Это значит что? Милость это значит не просто прощены, а значит им можно будет жить вот так вот, вот быстро. И поскольку милость это твой рост, это твоя удача, это твоя мистика, следует ли рассказывать такие сокровенные вещи окружающим? Ни в коем случае. Не надо, наизнанку надо выворачиваться перед Богом или перед очень близкими людьми, а это люди, которые тебе Бог дал. Перед всеми наизнанку выворачиваться нельзя. Ты потеряешь последний авторитет. И никому вообще не интересно, что у тебя там на душе. Это можно там духовный учитель, говорят, или какой-то кому там исповедуется, или кому вот это можно. А всем нельзя. Почему? Как вы думаете, почему? Во-первых, можно позавидовать. Во-вторых, могут туда просто плюнуть, в эту душу. В-третьих, тебя не поймут. Тебя не поймут. И тебя не простят эти люди. Когда я выворачиваю наизнанку, то есть внутри что-то у меня непорядок, то близкие люди могут проявить милость и залезать в твою рану. Почему? Потому что они тебя знают давно, они знают много от тебя милости какой-то там имели, и поэтому они тебя прикроют. А посторонний человек, он бы и рад, но не может.
Нечем.
Не просто, он не имеет права, да, на это, он не имеет права на это, не может. Нечем, ну надо, нечем, потому что у него есть свой орел обитания, то есть мы такими группками, ну я не знаю, может есть какой-то там святой, который там весь мир, но я не знаю таких, например, вот, просто нечем. И вот человек приходит и наизнанку, вот я такой, это воспринимается враждебно, почему? Потому что кажется, что человек хочет понравиться, он как-то выпендривается. То есть я могу дома ноги на стол положить, что-то в такой позе, как мне удобно, но перед людьми этого не могу сделать, да? Вот что-то такое, что меня отличает, не могу сделать. И поэтому сокровенное, ну только для очень близких людей. И давайте наоборот ситуацию. Если это сокровенное, никому не буду рассказывать, а буду говорить только то, что меня спросят. И то скажу, еще скажу, а вам зачем это вообще нужно? То меня сразу начнут уважать. Знаете почему? Потому что у меня тайна внутри есть какая-то. Тайна. И эта тайна привлекает. Это как одна женщина говорит, у меня нет проблем с ногами. Я говорю, у тебя большая проблема с ногами. Почему? Потому что ты их показываешь в первую очередь, а надо в последнюю. То есть ты раз вот это все показала, а дальше что? Ты все, самое донышко показала, а дальше ничего не интересует. Это должно быть в последнюю очередь, сокровенное. Это большая, говорю, проблема. Так и я вот расскажу, вот я и там был, и я там, все, ты становишься неинтересен. Вот. Ты должен быть тайной, и это нормально. Вот так вот зарабатывается авторитет, просто скромностью обычной авторитет.
Скромность не спутать с униженным таким поведением.
С униженным?
Типа как униженный, такой присмыкающийся. Вот как вот этот такой момент.
Так это ж видно и чувствуется. Это чувствуется.
Интерес вызывает, а когда там что-то новое и даже не все, как-то раз еще и прикрыли, вот такой, думаешь, что там такое там прячут, вот так вот. Интересно. А если все так раз, вот смотрите, со всех сторон, сразу неинтересно. Интерес новый возникает. Ну, знаете, как вот человек ведет себя как проститутка. Он показывает самое свое сокровенное, вот, а потом она ее не уважает. А если не показывать сокровенное, сокровенное надо показывать в близком кругу. Тогда это да. А всем не надо. Вот. Это. Как это сказать? секрет, чтобы тебя уважали просто. Ну, можно сказать, этикет. Итак, мистическая сила только тогда, когда она с энтузиазмом, когда импульс вдохновения. То есть нельзя Богу сказать, так, сегодня у меня будет вот-то-то-то. Читаем текст 18.18. Перед каждым, 18.18 комментарий, но это только в красный так. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Любое решение, принятое до осуществления, представляет из себя тонкую форму работы. Затем работа выражается в действии. Сначала вы проводите через психологические процессы мышления, чувства и желания. Это называется побуждением. Побуждение, вдохновение. То есть это приказ. И у тебя должен был портал к этому начальнику всегда быть открытым. Ты всегда должен быть готов это сделать. Готов это сделать. Как солдат. Как на войне. Может, кому-то не понравится. Считается, что если человек там предался Богу, то он живет, как у Христа, за пазухой. Не-не-не-не-не. Ты как солдат. Ты делаешь... И знаете, что такое на войне? На войне это ты, ну, все успеваешь. Там или победа, или поражение. И нет третьего. И на войне это значит трудности. На войне это не вот... Ну, сегодня не успели, завтра успеем. Я же не могу бой на середине заканчивать. А противник-то наступает. Мне надо драться до конца. Это один человек говорит, я изо всех сил делаю, ну, пока не надоест. Вот все силы выкладываю, а я говорю, а я делаю, пока не закончу работу. Не всегда же закончились силы. Вот это не на войне. А вот когда ты делаешь, когда все закончишь, вот сил нет, а надо еще делать. Ты все продолжаешь делать, пока не закончишь. Вот это называется на войне. И дело в том, что именно когда ты устал и уже тебе нечем действовать, вот тогда выходит Бог. И вот тогда появляется милость. И эта милость делает многократно, потому что ты уже пустой. Многократно больше то, чем ты вот это весь свой ресурс туда вбухал. И настоящие откровения пошли, настоящие сдвижки, настоящие другие отношения. Все понимаешь, что настоящее. Но пока ты не исчерпал себя, понимаете? Вот милость, она ждет, когда ты все закончится. Знаете для чего? Чтобы не хвастался. Итак, мистика – это то, что приковывает наше внимание. Внимание – это то, что нас оживляет. Но когда человек скучно живет, можно сказать, что он и не живет. Я бы сказал по-другому, что мистика – это единственное, что нас оживляет, заставляет так встрепенуться. Естественным образом концентрирует наше внимание. Это ну, то, на что живое существо делает такую стойку. То есть просто на чудо. Если чудес долго нету, ну просто человек не живет. И это рефлекс, и он природный. И вот это есть феномен. И даже скажу больше, это то, почему мы узнаем дела Бога. Все говорят, как Бога это узнать? Вот так вот. Ты на него делаешь стойку, хочешь того или нет. И противоположность. Потому что ну, некоторые вещи, как не объясняя с хорошей стороны, их не объяснишь. Но чтобы понять и оттенить, надо противоположность. Какая противоположность вот этому мистицизму? Вот это сатанизм. То есть насколько это хорошо, настолько, что если у тебя нету этого, то ты такой, знаете, медленно тлеющий сатанист. Потому что сатанисты что они делают? Они же тоже без мистики не могут. Они это дело организуют искусственно. Искусственно. Рукотворный мистицизм, так сказать. А что они делают? Они потрошат Божье создание, питаются их жизнями, такой вампиризм. И в прямом, и в переносном смысле, потому что своей нет. Что для этого надо? Если в мистике и в милости там нету контроля, правый не знает то, что левый делает, то там все под контроль. там деньги, там в ВТБ зайдите, там все, везде чеки должны быть, везде, все, везде. Паспортный режим, все. То есть зачатие уже дошло до того, что должно быть очень контролируемое. Как рождается ребенок, контролируемый, что прививки, сейчас идет такая пропаганда, что не надо грудное вскармливание, потому что это опасная вещь. А вот у нас вот есть грудное вскармливание, ну, такие продукты для грудничков. Вот. То есть можно контролировать все, что угодно. Ну вот, вот все под контролем. Вот, например, вот интернет сейчас написал, выставил, посмотрели люди. Ну, мы понимаем, что интернет тоже под контролем, ведь правильно, да? Вот, например, когда вот у меня была лекция про этот Кемерово, да? Там за 500 000 зашло и раз обрезали. Или, например, вот я там полил Бхагавад-гиты, думал, ну это так вообще кому надо. Вот, и мы сейчас так посчитали, половина сняли просмотров. Просто половины нету их. Не так должно быть. Ну, у нас есть, как посчитать, возможность. Нету. Почему? Значит, кому-то это не нравится, кому-то мы наступили на мозоль. Потому что вот это, в том числе и Бхагавад-гита, не вот это вот осиня, это так потихонечку воспитывается именно сатанизм. Как стать сатанизмом? Просто лиши милости человека. Лиши милости. В синей Бхагавад-гите что сказали? Что когда ты рядом с Богом находишься, у тебя нету ни чести, у тебя нету ни любви, у тебя вот есть только Бог, а что? Нет индивидуальности. Если человека лишить этих всех вещей, а говорится, что с Богом надо быть вот таким вот голым, то ты никогда не будешь счастливым. Люди, это очень опасная книга синяя Бхагавад-гита, очень опасная. Ее читаешь, ты никогда не станешь счастливым. Вот. Ключевые вещи забраны. Кто-то скажет, ну ладно, но это ты такой там чистый преданный, и поэтому ты там с Богом должен быть таким, а в быту ты можешь быть там, ну как, и честь, и достоинство, и все такое, но это вообще как, квалифицируется как что-то животное. Дело в том, что без Бога ни чести, ни любви, ничего этого нету. И именно там, где оно есть, там это все усекается, вот, и получаются такие вот люди. Вот. Потому что любые, вот мне рассказали недавно про курсы НЛП. Любые курсы, это вот религия вот так поступает, но везде видна одна рука. Там практически обучение сатанизму. Там берут, например, среди людей выбирают человека, жертву, и надо его судить, наказать. Там было даже такое, что человек должен быть спрыгнуть со скалы, ну, в реку глубоко. И при этом он не умел плавать, и все знали, что он не умеет плавать. Вот, и он должен был прыгать туда. И, представляете, к чему они обучают? Вот. Это везде, везде так потихонечку вкрадывается. Вот. Или вот Прабхупаде приписывается, что «А если с вами произошло чудо, какая-то мистика?» Прабхупада сказал: «Повторяйте святые имена, и чудеса закончатся». И вы знаете, заканчивается. Ну, что это Прабхупада сказал? Я сомневаюсь. Проходит. Это информация к размышлению. Повторяйте святые имена, и чудеса закончатся. Думаешь, может не так повторять или не повторять вообще. Я много уже не выходил в эфир, накопилось огромное количество почты. Я прочитаю несколько писем, на которые немножко в тему. Все, конечно, я не смогу ответить. Вот. Несколько писем. У нас в храме продают синюю гиту, а от красных избавляются. Купила синюю много лет назад. Но мне подарили красную 91-го года издания. 91-го. Как вы думаете, красная гита отличается от 72-го года издания? Просто проверяйте по последнему тексту. Если написано последний текст, что радость от своего могущества, значит, это правильно. Если написано «попадает», то естественное состояние – это не радость от могущества, а от, попадает в сферу наслаждения, значит, ну, не она. Алексей, город Ангарск, Иркутская область. Как я пообщался с… Я в сокращении прочитаю. Как я пообщался с Парджанья Махараджем, Махарадж, после лекции, на которой я присутствовал, была возможность получить личный даршан, но я так и не упустил. я не опустил этой возможности. Я решил высказать ему, что меня беспокоит ситуация с изменениями книги Прабхупады. Но он мне ответил, что я зря забиваю себе этим голову. На самом деле, с переводами Шрилы Прабхупады все хорошо. Потом он поинтересовался у меня, на основе чего я строю свои предположения, но я решил, что скажу ему, что изучал некоторые статьи и лекции, слушал Абхиманию Прабху из города Братск. А он мне говорит, что у него есть информация, что Абхиманию Прабху общается с украинскими преданными. Это уже про нас. А там вообще черти водятся. Потом он мне рассказал, какой у него богатый жизненный опыт, но я ушел от него с мыслями, что нет, Махарадж, вы не правы. А позже я понял, зачем он так грудью стоит на защите новых изданий Бхагавад-гиты. Я вспомнил, как он мне еще рассказывал, что у него большая семья, 5 детей у него, и как он их всех очень любит и делает все необходимое, чтобы все его дети и супруги были счастливы. А вот теперь смотрите, где же его супруга и дети? Все его дети и жена живут и учатся в Святой Дхаме в Майяпуре. И он за них платит большие деньги, около 150 рублей ежемесячно. И такие крупные суммы ему не с небес сыплются, а за то, что он проповедует сознание Кришны. Я для себя понял, что он просто продался за ковришки, которые ему пообещали возвышенные преданные, чтобы счастливо и без хлопот жить. Вот в сегодняшнюю тему. Вот некоторая духовная практика. Практика считается, я практикую, что-то с этого получаю. Я могу просто переводить время. Но я сейчас еще больше обрадую. Если я просто перевожу, я не могу что-то делать нейтрально. Я все что-то делаю для себя, либо позитивно, либо негативно. Если что-то сделал, но не получил результата, хотите вы такого, не хотите, ну знаете, бездарно проведенное время, оно мне поднимет настроение или нет? Нет. Как там Николай Островский, чтобы не было, как там, мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот если я какую-то практику делаю, но у меня не получается, как я себя не уговариваю, что мне хорошо, что, наверное, ну еще лет 20 надо потренироваться, что терпение и все такое. Но настроение сейчас у меня плохое, и это настроение уже делает мне в окружениях какие-то отношения, какие-то действия, и я реакции получаю тут же. Понимаете, если это не дает мне практика плюса, она дает мне обязательно минус. Уже дает. Нет нейтральных. Есть или с плюсом, или с минусом. И вот так вот с прощением. С прощением. Вот зачитываю. Один врач, известный, кстати, врач, действующий сегодня, живой, сказал, врачи это люди, которые выписывают лекарства, о которых мало что знают. От болезней, о которых они знают еще меньше. И для людей, которых они не знают вообще. Смотрите, как это похоже, да? Вот эти духовные советы. Я где-то вычитал. Болезнь я не понял какую. Про этого человека вообще ничего не знаю, знать не хочу. Это называется духовная практика. Чем отличается это? То же самое можно сказать. А вот еще один с такой странной фамилией, Александр Мясников. Это Александр Мясников, он, знаете, он лечит всю элиту России, политическую и бизнесовую. То есть этот врач заслуживает доверия. Знаешь, что он говорит? Все рекламируемые медицинские препараты бесполезны. Все. А дальше немножко статья. Как укрепить иммунитет? Никак, заявляет Александр Мясников, главврач Кремлевской больницы, глава клиники. Иммунитет у человека или есть, или нет. Я свое, извините, ставлю. То есть у него жизнь или есть, или нет. Или есть, или он в милости, или он вне милости. Понимаете? Вне милости. Как жить вне милости? Это ж не жизнь. Доктор Мясников, потомственный врач в 4-м поколении, написал книгу «Как жить дольше 50», в которой высказал свое мнение по некоторым вопросам медицины, шокировав тех, кто верил в то, что говорили доктора и реклама в СМИ. Мясников замахнулся на самое святое, на таблетки, которыми все привыкли пичкать по советам врачей. Он утверждает, что почти все рекламируемые медицинские препараты бесполезны, зачастую и вредны для людей. Называет эту рекламу бизнесом, использованием для этого человеческих слабостей. Желание жить долго, быть здоровым, ничего при этом не делая. Вот эта духовная практика очень похожа. Пошел, купил, или потратил время, или что-то там свечку поставил. Ты ничего не сделал. Потому что ну, ты Богу служишь, ты должен служить жизнью своей, а не вот там вот в храме что-то там сделать. Одним из шокирующих заявлений доктора Мясникова было то, что поднять иммунитет нельзя. Если иммунодефицит врожденный, то такие дети часто не доживают до состояния и умирают от инфекции. В России сейчас мода на проверку иммунитета, и почти у всех он оказывается близок к нулю. И доктора тут же утешают, проверявшиеся сообщают, что могут спасти иммуномодуляторы, которые нужно колоть несколько недель за 20-30 тысяч рублей. Ну, это на доллары до 1000 долларов. Мясников заявляет, что в Западной Европе и в США уже однозначно доказано и признано, что эти препараты неэффективны, а большинство российских медиков так и продолжают верить в силу иммуномодуляторов. То есть, еще раз повторю, что здоровье предлагается к жизни, а не к спорту и не тем более к таблеткам. И к духовной жизни, потому что ну, мало может здоровье. Духовное, что такое духовное здоровье? А ты находишься в духе, то есть ты весел и доволен. Духовное здоровье. Если ты физически здоров, но у тебя плохое настроение, ты духовно болен. Дух у тебя зачах. И это лечится не таблетками, не спортом, не ритуалами, а только жизнью. И никто за жизнь, и люди, которые, они не живут. Те, которые живут без милости, то есть эти люди не живут. Потому что милость это внутреннее. И я могу милость только получить на своей платформе, в своей жизни. Я не могу получить милость за кого-то. Соприкасаюсь с другими я только поверхностно. И вот если я начинаю жить чужую жизнь, я живу поверхностно. Не потому, что я такой поверхностный человек. Сам Бог не разрешает мне глубоко нырять в чужую жизнь. Потому что поверхностная жизнь уже опасна. А туда нырять, это своего рода такая защита. А милость – это глубина, это то, что изнутри. То есть, если ты не живешь, ты на самом деле пытаешься жить чужой жизнью. Ты как-то все-таки живешь. Ну. Вот. И я хочу сказать... что вот две Бхагавад-гиты, да, вот. Это Бхагавад-гита, даже красная, для животных. Прабхупада так говорит, это для животных. Вот это для людей. Вот. Но я, знаете, что хочу сказать? Что мы все-таки не животные. Вот мы не животные. Потому что если, например, когда Прабхупада приехал, увидел, что там творится в Нью-Йорке, он сказал, да, животные. Но там уже тогда гей-парады шли, никто их не охранял, и все говорили, да, нормально. То наших этих товарищей, этих совсем не товарищей, да, это стадо, их охраняют, потому что люди возмущаются. То есть мы не животные. И когда у нас появились фестивали российские и украинские, приезжали иностранцы и говорили, а зачем вам вообще-то? То, что мы достигаем практиками какими-то, вы с этим рождаетесь. И я это отношу к советскому воспитанию. Мы не животные. И в Библии написано, там на Востоке, там вам делать нечего, туда не ходите. Понимаете? Вот мы не животные. Даже Радханатх. Сатанист номер один по искону, если взять по искону. Ну, я не знаю более крутых сатанистов по искону. И то, говорит, они преемники, вот эти вот русскоязычные товарищи. Преемники. И потомственные, и сейчас они уже это есть. Вот. кого есть возможность, почитайте. Я не думаю. Знаете, я когда-то смотрел вот магию, высшую магию, когда смотрел высшую магию, там не дозрел, сказал, ну, типа, сейчас, как это называется, ну, какая-то теория какая, вот это практика. Через годы стал смотреть, да, вот. Я думаю, бывшим советским людям вот это вот легко, они сразу могут взять. Все остальные скажут, это сахаджиги, как лисица виноград, зелен. Да вы допрыгнете еще. Потому что чего-чего, а милости на постсоветском пространстве хватает. И матов хватает, и водки хватает, и чего угодно хватает. Но милости хватает. Хватает. Там слишком много логики. Вот. Вот. Потому что, ну и сейчас возьмите. Вот эти товарищи нуждаются в охранах. Он их бьют, и сатанистов бьют, а там не бьют сатанистов. Вот этот, с такой фамилией интересной, не Бога. Слышали про сатаниста, да? Вот, построил сатанинский храм на Украине, первый. Вот, зарезали там козлов, курей, черных, только черных. Слетела вся элита киевская. А потом пришли мужики с трубами и поломали ребра ему. Храм сожгли. Вот, я понимаю. Нормальные люди, да? Еще письмо. Может ли кто ответить, ну, в тему? Как можно прогрессировать в теме гомосексуалиста, педофила и тому подобное, на ваш взгляд? Или пятно на всю жизнь? Есть ли у них шанс обрести любовь к Господу? Что говорят шастры о таких людях? Шастры говорят, гиена огненная. Шастры говорят, преступление против Святого Духа. Прабхупада говорит, что гомосексуализм свойственен только демонам. Вот и все, что о них говорить. Вот. И поскольку вот ИСККОН возглавили именно гомики, вот мы уже знаем, да, они лоббируют эту тему сейчас, прогрессировать в нем можно только без сегодняшнего руководства и без централизации. Кстати, без централизации на этом настаивал Прабхупада. Никакой централизации. Все. Вот и все, никто не мешает, просто не надо игнорировать. Я вам в последних письмах писал, не выполнять их распоряжения GBC. Вот Светлана Кузнецова пишет, была одной из самых активных в Ятре в течение 2,5 лет. Каждую неделю проходила так называемый Бхакти Врикша, и за это время у меня все заезжие русскоязычные и некоторые англоязычные проповедники бывали. Бхакти Вигьяна Госвами был, когда первый раз увидела Кришнаида всея Руси, был очень волнительно, все тут бегали как ошпаренные, но мой нос меня подводил. Он мне сказал, фу, как-то он плохо пахнет, а я ему, ну носу своему, как может Махарадж иметь плохой запах, молчи неверный. А после приема Махараджа в последний раз дом остался, как после погрома, после налета совсем непреданных. Храм все равно для меня любимый, люблю людей, которые ходят, хотя это все же храм ИСККОН. Мой сын архитектор, я его могу своим авторитетом послать в храм, он сделает проект пристройки. Но я вот прям не знаю, с одной стороны, благодарна всему, что связано с нашим храмом, но в то же время самые почетные гости храма, самые большие сатанисты ИСККОН, Радханатх, Индра Дюмна. Сын мой далек от религии, он успешный молодой архитектор, для меня делает это, но я не знаю, нужно ли, посоветуйте, пожалуйста. А что советовать? Храм не должен служить сатанистам. Если храм служит сатанистам, если он их там принимает, значит, вы тоже служите сатанистам. Как вы там красиво не сделаете и будете там с мантрами, все это бесполезно. Поэтому надо знать, куда это все направляется. Вот я еще раз говорю, что милость – это штука умная. И она от Духа Святого, и она знает, куда и что. Вот. Потому что милость – это еще духовное знание. Духовное знание – это не вот это духовное знание. Я читаю, не сама Бхагавад-гита, вот я читаю, и у меня идет комментарий на эту Бхагавад-гиту изнутри. Вот это и есть духовное знание. Оно индивидуально. Индивидуально. То есть Бхагавад-гита меня только провоцирует. Она может меня вытащить. Это, ну, легче, чем может быть какая-то другая книга. Но вообще, если человек духовный, он берет что угодно, читает что угодно. А может и не читать, и дух также будет говорить. Это просто как в помощь. Духовное знание – это что сказал тебе Дух. Комментарий, он комментирует. Конечно, такая трактовка иезуитам не нравится, да? Потому что что? Теряется власть, контроль, работать им особо не хочется. И духовное знание, если быть точно, это знание о движении Духа во мне. Вот он движется, и я должен вот за ним идти. Вот как он движется? Во мне именно. Знаете, очень много вопросов, которые вот это движение Духа им уже ответили, и они все равно пишут. Вот он пишет вопрос, он отвечает в этом же письме на свой вопрос и говорит, и у меня появляется вопрос. Вот одно из них, вот как пример. Борис Ожерельев. Смотрел на Ютубе ваши лекции, хорошо понимаю, вдохновляюсь. Недавно приходил ко мне старый знакомый, и у нас произошло чудо. Ему 3 дня голос говорил прийти ко мне. Он сопротивлялся, но после жребия пошел. Живет в 20 километрах. Когда посетил меня, мы общались о Всевышнем. И все, что он постигал много лет, передалось мне. Я был в блаженстве. После того чудо стал видеть то, что раньше не обращал внимания. Это просветление и радость одновременно. Теперь охота вести совсем другой образ жизни и меняться. Мы с Геной, ну вот этот, который пришел через 20 километров аж, много времени проводили в общении. И появились некоторые разногласия. Я понял из ваших речей, что у меня свой путь, я должен найти в себе Бога, слушать Его и действовать. Возникает много вопросов. Человек уже все рассказал. Возникает много вопросов. Пожалуйста, как мне быть? Можно ли общаться с вами? Ну, вы же сами ответили. Вот, охота вести другой образ жизни. Ну, веди. Как быть? Слушайте его. Что еще там? Как там с этим Геной быть? У вас свой путь. Общаться с Геной, конечно, можно. Со мной, конечно, можно. Духовное знание, знание от Духа. Просто людям не хватает решимости его воспринять как действительно знание. И духовное знание важнее. Оно не подтверждено никем, никогда. И оно и не будет подтверждено. Почему? Потому что оно новое. Та истина, которая вот запечатлена, если что, вот это справочник, это немножко не то. Это лжеистина, как Козьма Прутков. Знание там сказанное, уже есть ложь. Он тебе новое говорит. Не потому, что оно плохое, а потому, что к сегодняшнему моменту может не подойти. Вот, нас ловят, как на блесну, на вот эту лжемистику. Куча откровений, всего того, но... Мистику от лжемистики ты можешь отличить только по плодам. Даже не по настроению. Не по настроению. Человек может просто напиться водки, и у него улучшится настроение. Это что, мистика? Ну, нет, нет же, да. Вот. По плодам. Даже не по рассказам. Ну, понимаете, мистика, она для тружеников, не для бездельников. Это как вот сказка была. Не то Морозко, не то Метелица, я не помню. Детская сказка, да, там одна была труженица, а одна такая разбалованная девица. И вот труженица пошла, она просто вот все делала, вернулась там в золоте, а другая пошла, там в смоле вернулась или в чем-то, да, или вообще замерзла, не помню. Вот. По плодам. Вот. Прошли ту же самую траекторию, пообщались той же самой Метелицы или Сморозко, не помню, какая-то старая сказка. Вот. И чем отличается человек рабочий, я не говорю о мужчинах или женщинах, человек рабочий или от бездельника. Нормальный человек или мистический человек, вот так назовем. Ты живешь своей задачей, у тебя есть конкретная задача. Но ты живешь так, как будто у тебя 1000 слуг тебя окружает. Кого-то за тобой хвосты все заносят. Вот. Вот у тебя есть задача. И вокруг много маленьких задач, там прибраться. Ну, понимаете, у нас никого, ни у кого нет слуг. Ни у кого нет слуг. Так вот, ты должен жить так, выполнять свою задачу, не упускать ее из виду, не просто из виду, а из рук даже не упускать. И успевать вот все это делать, которое тысячи слуг должны сделать, но у тебя их нет, и ты это делаешь тоже. Вот такая вот задача. И разве нормально можно это сделать? Нет, нет. То есть это бытовуха. Бытовуха. Так вот секрет такой. Если ты будешь делать вот эту главную задачу, бытовуху ты успеешь сделать. Если будешь делать только бытовуху, а главную потом, журавль в небе, ты никогда бытовуху не успеешь сделать. Вот. И вот только здесь и проявляется эта мистика, потому что вот Бог приходит вместо этих тысячи слуг. Вот. Ну, вообще мы должны понимать, что в принципе рабов-то и быть-то не должно. И хотя бы из концепции вот Ом Пурнам. Слуг, слуг тоже, слуги, слуги, придумали слово слуги, но тоже рабы. Слуг не должно быть. Есть концепция Ом Пурнам, то каждый из нас Ом Пурнам, полная цена, его ничего не надо, его не надо. Вот. Вот, и придумали, вот, что вот не успеваю, что мистика и милость нужны для неуспевающих. Милость нужна для успевающих. Если ты не успеваешь, то тебе зачем милость? Тогда ты Божий ресурс тоже в трубу куда-то. И я к тому хочу сказать, что вот слово «милость», как изувечено, и слово «преданные» тоже изувечено, и вот, ну... Под этими понятиями совершенно другое. Вот, например, вы в курсе, например, что вот Деви Даси это практически проститутки. Он говорит, вот такая-то Деви Даси. А в Индии знают, что Деви Даси это проститутки. Правда, храмовые проститутки, но все равно проститутки. Вот. Почему, да? Ну, я не хотел, но зачитаю. Такая короткая справочка. Это можно поинтересоваться, открытая информация. В Индии это знают, им так не называют. Деви, божественная. Но Даси, Даси это вообще раб. Раб, ну, это, ну, вещь, вещь. Вот, ну, например, вот, я маленькую часть зачитаю. Частью ежедневного ритуала почитания божества в храме, то есть пуджа, помимо подношения еды, цветов, благовония, омовения, одевания их статуй, было услаждение божеств песнями и танцами, что и было обязанностью Дева Даси. Они исполняли для богов сакральные храмовые танцы. Самые большие танцы с Девадаси располагалось в Южной Индии, где количество храмовых танцовщиц достигало несколько сотен. Родители жертвовали девочку в храм для обретения благосклонности богов или в исполнении обета, а также если ребенок был зачат при неблагоприятном расположении звезд. В храм попадали сироты или девочки из многодетных неблагополучных семей. Девадаси не могли выходить замуж, но часто жили как жены с покровителями из высшей касты браманов. Это были гуры, исполнявшие с ними тантрические ритуалы. Ну, понятно, что. При этом девушка никогда не становилась для такого мужа домохозяйкой и продолжала совершенствовать свое искусство. Своих детей от браманов они также обучали искусству сакрального пения и танца. Отношения Девадаси с чужаками были табу. Ну, а когда... А как же тогда знаменитая храмовая проституция, которой Девадаси прославились на весь мир? Ну, опять информация чисто с Индии. Сама же сакральная проституция появилась из культов плодородия и поклонения богине-матери, известной сегодня как тантра. Мужчина, вступавший в сексуальный контакт с посвященной богине-матери женщиной, познавал божество через нее, также получал посвящение. Эта традиция сохранилась до наших дней на юге Индии как культ и ламмы, покровительницы многих храмов, известных обрядами сакральной проституции. С появлением вед тантра стала привилегией лишь избранных высшей касты. Становились обычными проститутками Девадаси были вынуждены с начавшимся мусульманским завоеванием Индии. Это обрекало храмовых танцовщиц на нищету и занятия проституцией. Девочек из бедных семей и родители уже не просто давали, а продавали в храм, где корыстолюбивые жрецы использовали их для обогащения храма, продавали тому, кто больше заплатит. Так Девидаси, почитавшиеся раньше как воплощение божественности, стали считаться в индийском обществе бесстыдными проститутками. А в 1988 году были вообще объявлены вне закона. Ну, также в Индии знают такую вещь, как пить воду с ног – это оскорбление. Если кто-то видел фильм, ну, многие, наверное, видели, про Шиву-то, как его забыл. Ну, там, в общем, целый скандал был, что этого нельзя делать. С какой бы то личности, какой бы возвышенной она ни была, это считается мыть ноги плохо, а еще пить воду – это все. Вот. Итак, мы остановились на том, что ты живешь своей задачей, и как будто у тебя тысяча слуг, но у тебя их нету, а ты все за них делаешь. И вообще слуг в мире быть не должно. Но тогда, знаете, что получается? Тогда получается, что ты... Вот я, например, занимаюсь только очень важными делами. И все дела мной, которые вот я делаю, мной воспринимаются как очень важные. Потому что у меня ничего лишнего не остается, когда вот у меня есть центральная задача, а все остальное, дети, в доме что-то сделать, они поддерживают это дело. И они не менее важны. Не менее важно, как одно тело получается. Бытовухи просто нету. И они становятся интересными. И я их делаю одинаково качественно. Их не видно, их вот не подашь. Потому что вот твоя основная деятельность, то, что ты как индивидуальность, личность выражаешь себя, всем заметно. А вот этот вот, это как бы тыл, никто ж не видит. И мы именно поэтому говорим, вот, а это ж подождет. А без этого то не состоится. То не состоится. Вот. Тогда тебе захочется... много слуг. Захочется, потому что скажешь, реально не успеваю. И ты начинаешь, будешь обрываться на всех вокруг, на своих близких. А что вы вот это, вы почему вы не сделали? Вот. Но слуги, слово даст переводится не как слуга, изначально раб. Я сначала должен их убить, построить, вынуть их мозг, ставить свой. И тогда они будут что-то делать. Вот. И тогда возникают натянутые отношения, имперсональные, мы говорим, но это вообще не отношения. Вот. И все почему? Нету милости. Я хочу просто вот что-то выучить и так сделать, и так получится. Без мистики ничего невозможно. Ничего невозможно. Что ожидает этих людей, которые вот ждут, вот это моя миссия, а это подождет. Надо главное сделать, потому что если главное сделаешь, то постепенно не нужно. У них получается свободное время. И вот я однажды понял, прочувствовал, испытал, что вот это важно. И мне сейчас это не дают делать. Ну, допустим, готовится, может, к лекции. Не дают делать. И если я ничего не делаю, просто жду сейчас, потому что я экономлю силы, потому что я сейчас чем-то займусь, потом мне будет позволено это делать, ну, там дети уже уйдут, мне никто не отвлекает, а у меня вдруг нету сил. Вот это пустое время, которое я ожидал, забирает столько же сил, сколько если бы я делал эту работу. Силы уходят. Но они уходят вообще в пустоту куда-то. Вообще такое ощущение, кто-то присосался и пьет кровь с меня. Я сказал, нет, я займусь чем-нибудь другим. И начал заниматься, что еще можно сделать, потому что это все равно надо как-то делать когда-то. Вот. Я себя поймал на том, что я перестаю терять силы. Когда я занимаюсь делом, я перестаю терять силы. Вот это ожидание выматывает. И потом, когда мне дают возможность, я говорю, я уже отдыхать хочу, я не могу уже и это делать. Понимаете? Это просто потому, что я посчитал что-то там неважным. Потому что, ну, никто же не похвалит, да? Никто же не оценит. Вот, итак, значит, ты делаешь понятные дела, непонятно, почему тебя там тормозет, тормознули. Делаешь понятные в непонятных тебе. Просто повезет. Вот. Вот это и есть огромная помощь. И знаете, когда ты этой помощи не видишь, ты ведешь себя как поработитель, тебе хочется обратить их в рабов, окружающие будут против. Видите, окружающие против того, что ты не мистик. Им хочется, чтобы ты был мистик, чтобы ты все успевал. Они против того, что ты не Ом Пурнам. Они против того, что ты вот инвалид там по жизни. А кто может быть за? Есть такая категория, которая вот за то, чтобы ты был не Ом Пурнам, что ты был не мистик. Это очень маленькая категория лиц, которые хотят питаться моей жизнью, которые хотят, чтобы я был не сильно резвым, был домашним животным. То есть, ну, еда должна находиться под рукой, по-другому, да? Это может быть мать-сын отношения запросто такие. Не обязательно какой-то там сатанист приручил там это пасту себе, там нет. Это может так, вот под рукой. И такие отношения складываются, и говорят, плохие отношения, это вообще не, это сатанинские отношения. В семье могут быть, да? Для этого не надо звезду вверх тормашками рисовать. Вот. И мы-то еще удивляемся. Итак, а теперь смотрите. Как вы думаете, что такое деградация? Деградация — это что? Это человек пить начал, курить начал, ну, как-то такой стал, не. Или
а
что?
Посмотри шаршки.
Да. Ага, иди маме покажи. О, покажи, какие шарки все. Вот. Вот, Глеб, как по-твоему, что такое самый признак деградации? Гневается он, ну что, неопрятный ходит или что? Плохое настроение.
Несчастный.
Несчастным. Ну почему? И святой, может быть, иногда там погрустит. Ну, я скажу, чтобы не думали. Как раз это тщательно обходится момент. Признак деградации – человек становится аполитичным. То есть, просто говоря, понимаете, вот эта милость на тебя обрушивается, если ты занимаешься политикой. Потому что политика – это не там, не, ты не в Верховной Раде где-то голосуешь. Политика – это политика. Это множество интересов. Не только твой интерес в связи с тем, что вот я в этой среде, где мое место, где мое предназначение, как я тут выгляжу, сколько я получаю, какие и так далее, состоялся ли я. Нет, это человек аполитичен. Это такой махровый, состоявшийся эгоист. Вот это первая деградация. И сразу вслед за этим идет, что Святой Дух-то от тебя и отказывается. И тогда ты милость не получаешь. С мистикой распрощайся сразу. Потому что тебе мистически подсказывают то, что нужно тому, тому и тому. Мистически. Даже, то есть, что тебе сделать для них. Что для себя, ты и так знаешь. Даже, я хочу сказать, ты даже для себя не знаешь, что, потому что ты не знаешь, ведь посмотрите, все на выворот. Мы на самом деле должны знать, что нам надо сделать для других, и не знать, что нам нужно. Мы думаем, что нам нужно что-то. Я не знаю, что мне нужно. Почему? Потому что я завтра буду другим. Я буду состоять из других атомов молекул, у меня будет другая задача, и другой ресурс какой-то, и другая мотивация, все будет другое. Новое, новое, новое. Только тогда я живу. Если я что-то знаю, что я знаю только старое или где-то подсмотрел, склонировал с какого-то там свою судьбу, я себя не знаю. Но то, что нам точно известно, мы можем знать, что ему надо, ему надо, ему надо. И давать. Вот тогда есть милость, и тогда это политика. Это политика. И это не просто мистика, сейчас всех одарю. Это милость. Это милость. Облегчить кому-то чего-то. И милостливые, помилованные будут, так сказать. Потому что именно аполитичность – это деградация. Вот иезуиты всякие религиозные выдают это за прогресс. Ой, это же политика. Тут вот там Кришна или вот там вот Иисус. И вот повторяйте, и будет все хорошо. И при этом вообще то, что они делают, я это называю пир во время чумы. Пляшут, поют. А что там вообще там за стенами храма творится? Это ж там корми. Им надо попроповедовать, чтобы сюда пришли. Вот это максимум, на что способны. Я хочу сказать, что вот я читал в детстве «Приключения Незнайки». Очень хорошая сказка. Мне понравилась там про волшебника, как про бескорыстие, про все такое. И там дальше продолжение пошло. И было «Незнайка на Луне». Мультик такой сейчас даже есть. И там вот в этой повести сказки был такой дурацкий остров. Описан капиталистический мир. И ловили этих коротышек, у кого не было шляп или башмаков, считалось, что раз он себя не может обеспечить, значит он дурак. И был дурацкий остров. Привозили туда этих людишек, и там были кино, качели, карусели, пирожные, мороженое, все. И они превращались в овец. Так вот, мне очень напоминает, которые весельчаки в храмах, которые вот все храмовое исполняют, и им все равно, что там делается вокруг, они превращаются в овец. И потом они, ну, по сказке, по этой, в реальных овец, потом просто там стригут. Вот мы то же самое. Аполитичность. Пей, гуляй, веселись, радуйся. Радость должна быть от твоего могущества. Радость имеет платформу. Не просто так вот, радуйся. Смех без причины, признак, понимаете, да? Вообще, политичность – это множественный интерес, это ключ к вписыванию в общее целое, в это Ом-Пурнам, и тогда ты будешь Ом-Пурнам. А политичность – это, знаете, есть такой дрессированный эгоизм. Если ему что-то скажешь, он разговаривали вот недавно, приходил человек, говорит, ну, кинул взрыв-пакет в этих, в гомиках там, да. Человек 6 пострадало. Вот. Ему тоже дают 6, от 5 до 8 лет, по-моему. Вот. То есть, с одной стороны, он герой, потому что, ну, кто-то должен воспринять, а с другой стороны, он преступник. Вот. И тут же рядом находится человек, говорит, а что ты кидал вообще в живых людей? Я говорю, ты хоть... Я же задохнулся, понимаете? Человек хоть что-то делает. Рискует своим здоровьем, рискует своим благополучием, хоть как-то остановить вот это вот. Он это вышел за своих детей, у него 3 детей. Он не хочет, чтобы это распространилось на вот это вот. Это говорит, а вот нечего, и вообще, что им внимание уделять? На твою территорию уже наступают, а ты ни внимания не обращаешь. Знаете, это просто трусость. Это просто трусость, которая прячется за высокой такой мудрой философией. И вообще человек милостливый и добрый может быть только тот, который может дать отпор. Если ты не можешь дать отпор, если ты трус, ты будешь злым человеком, хочешь того или нет. Ты не можешь, у тебя милости нету. Милости может быть только сильный человек. Это ж понятно. Вот. А вот есть такие брахмачарии по жизни. Брахмачарии, вот они так выдрессированы. Вообще, человек аполитичный по-гречески называлось идиот. Идиот это с греческого, ну, человек в здравом уме, у него семья, все, но он вообще не интересуется жизнью страны. По-гречески это идиот будет называться. Вот. И вот у нас воспитывают таких идиотов. И вот хочу зачитать одного профессионального такого идиота с греческого, то есть аполитичного, защитника Бибити. Да? Это просто человек, вы сейчас все поймете, одно из писем, это знаете, как вот есть в Discovery, там, самое хищное животное или самое там быстрое животное, и там первый, второй, кто дал на первом номере, да? И вот я из всех этих выбрал вот первым номером вот такой самый ярый защитник Бибити. Это Бибити, который вот изуродовали эту красную книжонку, сделали из нее ужас. Юрий Бурындин. Этот, вот я просто читаю его, читаю и сразу буду свои как комментарии давать. Этот преданный в Запорожье отделился от храма и уже как лет 7 ведет свою пропаганду против общества преданных. Это про меня. Вот. Хочу сказать, нет. Я веду эту не пропаганду, а только против администрации этого общества, которое вся администрация, вся прямо или косвенно приложила руку к убийству Шрилы Прабхупады. Вот против них я, да, веду. Они прямо или косвенно, они убили основателя Ачарьи. Вот. Пишет, в прошлом он был последователем, это я, христианство и всю свою проповедь основывает на учении Христа. Прабхупада всю свою проповедь основывает на учении Христа. Шрила Прабхупада, вот письма Шрила Прабхупада, он основывает всю свою проповедь, я зачитываю, на учение Иисуса Христа. Вот читаю, письмо. Пишет вот он лично. Так, сейчас. Пожалуйте, это пишется 12 апреля 1967 года. Уважаемый господин Дамберг старший, пожалуйста, примите мое приветствие. Ну, я это пропускаю. Вот. Поскольку лучше всего повторять святое имя Господа, я прошу вас всегда повторять какое-нибудь имя Бога. Ну, в общем, я не буду все это говорить. Тут он пишет, что я всего лишь ничтожный последователь и слуга Иисуса Христа, Шрила Прабхупада говорит, и ничего другого я это. А дальше он пишет в конце письма, что любое имя Бога, не обязательно там Кришна, оно одинаково могущественно. Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Или вот такое письмо. Смотрите. Пишет Борис. У меня есть вопрос, есть ли разница между отцом Христа или Кришной. Вообще, Христос, Криштоша, каждый индус знает, что это как фамилия. Например, Иван Иванов. Христов, вот это. И он так и называется, Сын Божий. Вот. Признаете ли вы искупительную жертву Христа? Не признаю. Почему? Объясню. У кого Бог, владелец всего, будет нас выкупать? У кого? У самого себя? То есть Иисус стал предметом торгов у посредников-паразитов. Ну, просто еврейские народные сказки. Вот. А так вообще все учение это правильно. Много отклонений. Вот то, что я вот сейчас говорю, отклонений. А я говорю не отклонений, а возвращений к истине. Вот. Особенно отличается критикой и духом неповиновения авторитетным лидерам. Извините, каким лидерам? Педофилам или их защитникам и покровителям? Эти что, лидеры? Я их не могу. Духом неповиновения. Мой дух, ну, не может считать их духовными авторитетами. И вообще никого не критикую. Иногда зачитываю просто свидетельские показания, иногда прямо с суда. Это хорошо, критика, это просто факты. Причем, которые не спрячешь. Убийство, распутная жизнь этих гуру. Деньги не по назначению. Там, ну, 40 миллионов долларов, это же факт. На растление малолетних ушло. 40 миллионов долларов, это куда? Ну. Пишет, с книгами все хорошо. То есть с этими книгами все хорошо, да? Все. В чем вы можете убедиться, непредвзято изучая их? И чтобы рассеять возникшие сомнения, можете ознакомиться с последними комментариями. Где эксперты? Те, кто выносит свое заключение? Вообще это как бы опус по поводу того, что когда сжигались Бхагавадгиты. Я отвечу так, что Яги и была проведением экспертизы. Если вы не заметили, что я каждый текст сравнивал, а потом только... чтобы каждый мог перепроверить текст. В Запорожье уже 25 лет существует общество преданных, гораздо больше. Построен большой красивый храм, много преданных. В Днепре еще больше развитая община преданных, большой дом около 1000 преданных, завышенные немножко числа, цифры. Каждое воскресенье в храме около 350 человек, а в Киеве каждое воскресенье по 1000 человек и новых людей по 50-60. Шестиэтажный прекрасный храм. И необыкновенная атмосфера любви и заботы. Вот тут, извините, я поставлю на паузу и скажу. Справка от меня. По поводу необыкновенной любви и заботы. В Запорожье было два раза бунт, как раз по поводу необыкновенной любви и заботы. Два раза листовки летали вот так вот. Долой браманов, имперсоналистов. Вот. А в Днепропетровске самый старший там член этой ятры, Вишвадакшина, его слова. Отношения-лед. Любовь и забота? Отношения-лед. Ну и улыбается, которые только что пришли. Ну что ж, им это козью морду, что ли, корчить? Вот. Или что? Киев, например. Киев. Убили одного казначея, потом второго казначея убили. Знаете, опасно быть казначеем, где царит необыкновенная и бескорыстная любовь к деньгам. Просто опасно. Это по поводу необыкновенной атмосферы любви и заботы. Вот. Дальше. Пишет. Их опыт развития, опыт, хороший опыт, перенимается Днепром. По сути, наша ятра идет по их стопам. Не могу поздравить, если ваша ятра идет по их стопам. А запорожцы по стопам Днепропетровцев. Вот тут я опять на паузу ставлю и хочу сказать, что запорожцы под Днепр не легли. Вот. Там есть такой Тарун Кришна, я с ним беседовал, он говорит, вот Кривой Рог, вот они, а выше-то запорожцы, вот это. Это не имеется в виду Циолковское, это видит там. И хоть там 2-3 человека, может быть, меня не любят, или то, что я говорю, остальные ходят туда-сюда. Вот. То я хочу сказать, что там вот последователи читания Чандрачараны, и они там плевать хотели там на все остальное, там советы. Или там с Днепра что-то спускают они, ну да-да-да, ребята, понятно. Самостоятельная ятра. Пускай они там, я горжусь, что в Запорожье такая вот хорошая ятра. И вот это, и то я тоже горжусь. Молодцы вот такие ребята. Все остальные жесточайшая централизация. А там не празднуют особенно браманов приезжих. Могут с ними поспорить. Казаки запорожские, да, молодцы. Вот. То есть не обращают внимания на особые резолюции сверху. Я наблюдаю эту картину уже много лет. Практикуя с 2008-го, могу сказать, что наблюдаю этот раскол 7 лет. Проживая в храме 6 лет, могу заключить, что Вайшнава Прана, Вайшнава Пурана, написано, искажает философию. Знаете, 7 лет это маловато. Если бы лет 25, я бы послушал. А 6 лет в роли брахмачари человек уже ничего вообще заключать не может. Он может только радостно повторять, что начальство скажет. Причем он не замечая этого. И вот ему отвечает человек, этому Юрию. Юрий, расценивай несостоявшееся... Вообще, это я зачитываю не для того, чтобы ответить этому Юрию, а для остальных. Расценивая несостоятельность ваших аргументов как защитника Бибити, можно прийти к выводу, что Ягья Вайшнава Прана достигла цели и нанесла сокрушительный урон одурманивающий бизнес-проекту лжепереводчиков Бибити. Приглашаю всех в гости в наш храм для того, чтобы самостоятельно вживую убедиться в том, что написано свыше, суждение Юрия Бурындина о проповедническом центре является ложью. Кстати, сам он никогда не был. Множество преданных, которые уже гостили у нас, уезжали счастливыми с огнем в глазах. Юрий, приглашаю вас вернуться в реальный мир. Давайте посмотрим статистику YouTube-канала Шветадвипа, например, канал Искон Днепр. Извините, но аудитория проголосовала подписками, лайками и просмотрами именно за Шветадвипу, причем с колоссальным перевесом. Не будете ли же вы утверждать, что это реальные люди-глупцы? Это реальные данные, которые очевидны. Вот эти вот люди, этот человек обманутый. Но когда некоторые наивные люди говорят, вот гуру там не знают, вот начальство не знает, идут туда, все не знают. Все они знают. Они знают, что они не знают об изменениях их, об Утагите. Конечно, знают. И все равно говорят, читайте вот это. Ну что об этих людях тогда можно говорить? Если они просто продают заведомую ложь. Им просто сверху сказали, это не читать. Увидели красную, забрали, на синюю читай. Вот. Ну, и они такие, знаете, наглые. Вот им говоришь... Иди к маме, она тебя найдет еще. Им вот говоришь прямо в глаза, вот любовь убрали, честь вместо Бога подсудят подозрительных ориентаций гуру, они говорят, а синенькая тоже неплохая. Ну как же вот убрали? Вот если GBC одобряет этот тотальный передел Писания, то они, получается, часть мирового фашистующего сионизма. По-другому я не могу назвать. Часть. Вот говорят, что будьте как дети, да? Вот дети видят мистику, ну, каждый день. И милость каждый день. Дети любят сказки. Любят сказки, да? А почему? Потому что сказка – это сказание о мистике. В сказке есть хоть что-то такое причинно-следственное? Нет? Сказки проповедуют мистику. Вот конфликт с мистикой, то есть с Богом, происходит когда? Когда я веду себя как деятель. Ну, как деятель, веду себя как получатель, а не как проявляющий сверхусилия. Ну, знаете, как вот я уже вырос, а уже как, еще как галчонок с открытым ртом. Вот так вот. Милости, милости, милости. Вот. И мистика говорит, ну извини, ну ты же вырос. Сначала мистика дает, 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 дает. Но когда вырос, как только можешь дать, как ты можешь дать? Кто-то появился меньше тебя, а вот мы практически все живем с избытком. Вот обратите внимание, дети живут с избытком, заметили? У них сил больше, чем они могут расходовать на себя. Бегают, бегают, они что, какое-то дело делают? Нет. Бегает и орет, да? Там, там, там. Откуда силы? Так взрослые должны так же делать, понимаете? С избытком. Но дети пока не знают, куда это деть, начинают приставать к взрослым туда-сюда, пытаться что-то помогать взрослым, кстати, пытаются, то и взрослые должны иметь этот избыток. Дети имеют мистику и милость. Это вообще одно слово, две стороны одной медали. Мистика и милость. Милость мистична. То есть он меньше съел, чем выбегал. Откуда у него вот это? Что за термоядерный реактор? Взрослый так себе нагрузит. Вот это тоже такая, знаете, мистика. Нагрузился так, что встать не может. Должно быть бензина больше, да? А ты встать не можешь. Это что? Почему мы потеряли? И вот когда мы вот это теряем, нам тоже хочется, и мы ищем, где же найти мистику. И появляется... лжеучителя, которые обещают мистику потом, ну, после смерти. А мистика, она нужна сейчас. Нужна сейчас. Ну и можно было зачитать, что Прабхупада пишет, что человек, который вот так-то делает, то он никогда больше не попадает в это материальное состояние сознания. В новой написали, никогда не больше не повторяет, не попадает в материальный мир. Понимаете? Дети находятся уже в духовном мире. Уже в духовном мире. Иногда они сталкиваются с проявлениями материализма взрослых, возникают конфликты. Если бы у взрослого было столько же сил, как то, что он на равных мог бы с детьми, там бы их и не было. То есть получается... Что нам говорят? Что духовный мир или что есть духовное состояние получишь, ну, потом, после смерти. А здесь, ну, что тело одето вот такое. Вот, а дети разве чувствуют на себе это тело? Они не чувствуют. И что якобы только некоторые могут проявлять мистику. То есть получается, что живут в этом мире материальном только некоторые. Ну, не странно ли? Смерть объявлена нормой жизни, а жизнь объявлена редким исключением. И судя по статистике религиозного мира, то эти редким исключением, которые живут, вообще посмотришь, а там они все садомиты. Вот. То есть я не могу согласиться, ну не могу, при всем уважении, просто, или я себя просто перестану уважать. И поэтому я делаю такой простой вывод. Жизнь где угодно, только не там. Потому что вот написано же в Библии, ложь есть смерть. А там вообще тотальная ложь, и дьявол, организатор всех централизованных религий. Это уже сейчас уже особо не скрывается. И чтобы чтобы ему окончательно легализоваться, необходимо вообще подавить искру жизни повсеместно. И прививаются такие правила жизни без инициативных баранов под видом благочестия. Ну, здесь нету ни блага, ни чести. Вот ко мне, например, немножко о мистике. Пришло не письмо, а вопрос. Левашов, знаете, да? Такой, очень такой полный дядька, еще и косоглазый, да? Вот, то есть налицо дегенеративные вот эти вещи. Потому что, ну, если человека прет, это, ну, это дегенерация, что-то не так, да? И вот... Вот он хороший, он или плохой? Ну, я не знаю, хороший он или плохой, я не знаю. Налицо вроде бы он не должен быть мистиком, но я думаю, что он мистик, потому что, ну, его за что-то убили, понимаете? Его за что-то убили, и он эту мистику, он говорит, что не, он что-то там вот поколдовал, там убрал это и все такое. И, в общем, я ему верю. Потому что, еще раз хочу сказать, мистика это не милость, и мистика это... Не таблетки, не спорт, не диета, а это ты живешь или не живешь. А живешь ты тогда, когда соглашаешься с планом Божьим, который тебе он дает, Бог. Ну, наверное, он его принял, этот план, и, наверное, вот, все-таки он был мистиком. И, кстати, вот эта борьба с лишним весом еще практически ни у кого не увенчалась с успехом. То есть спорт, диета не помогают. Образ жизни, говорят, это образ жизни помогает. Не, образ жизни тоже не помогает. Это, ну, человек активный, говорят. Вот, а есть активный, а есть пассивный. Я думаю, это тоже неправильно, потому что тут нужна не активность, а альтруизм. Альтруизм. Я могу внешне быть активным, но если я внутри пассивный, то есть эгоист. Что такое эгоист? Пассивный человек внутри, то есть мышление. Он может бегать, тут спортом заниматься. А что такое эгоист? А эгоист, он всегда думает о завтрашнем дне. Он боится, потому что мистики-то он не имеет. И автоматически, если ты боишься о завтрашнем дне, беспокоишься, у тебя, значит, в чуланчике должен стоять мешок сахара, в трехлитровой банке там какие-то доллары закатаешь там или где-то там... Там картошечка, ну что-то, мука какая-то, да. И вот точно так же твой организм отдает приказ, твоя психика отдает приказ этому организму. Пока он не запасется жирами, этот организм, он ни на какие свои, твои проекты, другие, ресурсов не отдаст. И ты можешь есть или не есть, а вот когда ты становишься альтруистом, вот таким, то есть ты не беспокоишься о завтрашнем дне, ты худеешь и можешь валяться на диване, есть сколько хочешь, у тебя тело будет в норме. Тело, ну, кто-то может поспорить. Наверное, будут спорить толстые люди, которые считают себя альтруистами. Вот. Ну, я хочу сказать, не переживайте, не расстраивайтесь. Потому что вот эти физические недостатки, они нас уравновешивают. Уравновешивают, и мы способны любить дальше. У одной женщины был вот такой нос орлиный огромный. И этот нос ее спас там, от распутной деятельности какой-то, может быть. Понимаете? Ну, так и это. Так что плоть нас балансирует. Вот. Мистика в Википедии. Википедия. Но я хотел сказать, что все-таки Бог, который внутри нас, это тот же самый Бог, который, в котором мы находимся, и он имеет большой вес, это основная масса, это масса всей Вселенной. И если он в тебе как-то действует, то ты согласен выполнять его рекомендации, ты тоже будешь иметь вес в обществе. А если этого нет, ты веса в обществе иметь не будешь, то себя не будут уважать. Что говорит Википедия про мистику? Мистика это от греческого скрытой и тайной. Это вера в существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом связан и способен защищаться, общаться человек. А также это сакральная религиозная практика, имеющая целью переживания непосредственно единения с Богом. И по-другому еще это совокупность теологических и философских доктрин, посвященных оправданию и осмыслению этой практики, называется мистицизмом. То есть Википедия говорит очень серьезное, дает понятие, что такое мистика. Мистика — это не вот просто ты с ума сошел, а мистика — это, оказывается, серьезное дело. Вот. И если у тебя нет мистики, скажите, вот душа мистична, Бог мистичен? Мистичен, да? Он мистик. Он покровитель мистиков, да. Он покровитель кого? Покровитель душ. Души тоже мистичны. Если ты мистик и живешь без мистики, это все равно, что ты рыба, живешь без воды. Вот. И рано или поздно ты просто умрешь. И вот люди, пока в детстве они как-то жили, стали взрослыми, они все время задыхаются. Вот раньше люди дольше жили, вот раньше они там, а сейчас что-то у меня нет настроения, вот тут у меня болит, а тут болит. Почему? Ты, как рыба, вылезла на берег. Ты вылез из своей мистики, в которой находился. Именно из, ну, благими намерениями. И таких ты своим телом, в которой душа, выполз в какую-то материальную деятельность, причинно-следственную. Ты выполз из мистики, а душа не может без мистики. И таких людей Шри Ишопанишат называет убийца души. Я зачитаю. Вот, Шри Ишопанишат. Мантра третья. Приводится Атмаха. Убийцы души, кем бы он ни был, уготованные планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. Почему? Потому что ты всю жизнь Богу не веришь. Он тебе с тобой говорит всю жизнь, а ты ему не веришь. Говорит, ну не хочешь? Вот там я тебя вообще не буду беспокоить. Ты решаешься хорошего подсказчика, и там темнота. И есть такие существа, их рисуют с большими глазами, вот инопланетяне приезжали тут, у них своей жизни нет, вот они с нас там сосут. Есть такие. Такие, знаете, большие глаза — это где в темноте надо жить. Видели инопланетян? То есть маленькие у нас глаза, да? Зачем? Все видно, свет. Много не надо. У них большие. Вот. Давайте, может быть, ну это я, знаете, прочитал такую официальную. А давайте почитаем Бхактивинода Тхакура или там вот другую Ишопанишат. Может, тут как-то по-другому написано. Та же третья мантра. Мадхвачарья. Что Мадхвачарья говорит? Планеты, на которые приходят демоны, полны страдания. О! Оказывается, человек, который живет без мистики, тире, без милости, демон. Понимаете? Ты демон, если у тебя милости нет. Ты демон, если ты не проявляешь милость к другим. Вот вам и Мадхвачарья. Итак, планета, на которой приходят демоны, полны страданий, окутаны глубокой тьмой. Те, кто порочит истинную природу Вишну, находят свое место на этих планетах после смерти. То есть ты перевоплощаешься где-то там в черной какой-то дыре. Вот. Ну и смотрите Голливуд, фильмов ужаса, да? Там такое что-то есть. А что пишет Баладева Видьябушина? Этому человеку посвящена, кстати, Бхагавадгита. Планеты, достигаемые демоном, определенно покрыты глубокой тьмой. Те, кто убивает себя, попросту расходуя свои жизни в мирских занятиях, отправляются на эти планеты. Ни в какой не ад, а просто ты как привык жить, просто транжирить, ну иди туда. А что же пишет Бхактивинода Тхакур? Ну, мне Бхактивинода Тхакур всегда больше всех нравится. Как-то понятнее, или приближенный к европейцам, может он как-то. Те, кто не установил взаимоотношений с параматмой и наслаждается миром, зовутся убивающими душу. То есть прямо в десяточку. Тот вот если не получилось, а он говорит, а почему не получилось? Потому что ты не установил взаимоотношения с параматмой. Убиваешь душу. Они отправляются в демонические миры, покрытые тьмой, после оставления этого тела. Все. Так что милость — это вам не так себе. То есть без милости я уже демон. Без милости я уже не мистик. Потому что написано, что Кришна тут рассказывает, он покровитель мистиков. Мистиков. А мистика, кроме как к милости, она и ничего и больше не нужна. Ну и, а вот еще какие к нам придумали такие обманки. Например, вот считается, что половая жизнь препятствие к духовной жизни. Слышали, да? Все слышали. Все слышали, что должны быть посты для зачатия детей и все такое. А вот давайте просто подумаем. Вот открываем Библию. И какая первая заповедь дана была людям? Скажите.
Плодитесь и размножайтесь.
Плодитесь и размножайтесь. То есть появились люди, и им сразу сказали, плодитесь и размножайтесь. Потом появился какой-то биоробот Адам, и потом клонировали из ребра его там это подружку, и им сказали, вам нельзя. А вам нельзя. То есть, ну, плодитесь и размножайтесь, знаете, это не безудержный секс, а это начало, я бы сказал, как бы это придумать, творческого акта построения семьи, обители любви. Любовь обитает там. И лучшего места, чем там, придумывать не надо. Потом это род, потом это какой-то клан. А любовь вот так вот, все как по одному, как вот сейчас вот хотят это сделать, где-то в инкубаторах выращивать, и вот такое вот общество. Это чисто рабовладельческое общество, там нету. Вот. То есть демоны ставят под контроль, а демоны, они гомосексуалисты по определению Прабхупады, вот. Детское питание, там, у меня статья даже есть, там, детское питание, какая грудь, не надо грудь, вы навредите ребенку, с каких это пор. А сейчас ученые тузы рассматривают этот вопрос, что действительно груди не надо кормить, надо вот то, что там фабрика их выпустила. В общем, сейчас гомосексуализм, он легализовался в лоне уже всех организованных религий. Я хочу сказать, что за нами наблюдают давно вот эти с большими глазками. Ну, например, вот статуя Свободы, да? Все знают, да? На самом деле это богиня Деката. И она с рогами. Вот если посмотрите, наберите в интернете богиня Деката и стадия Свободы, это вот один-один. А эту стадию Свободы спроектировал и ставил француз, он же сатанист, и он же ну, масон там какого-то уровня. Там есть имя его и все, я просто не буду на это отвлекаться. То есть это было очень уже давно. Понимаете, под Свободой сатанизм давно уже идет по планете и потихонечку захватывает нас. Итак, я еще раз хочу сказать, что любой страх – это симптом тех отраслей жизни, откуда изгнана мистика. К мистике не относятся случайные совпадения. Я сразу буду отвергать. Это, например, случайные совпадения. Люди, выживающие в катастрофах. Я был где-то в 9 катастрофах, во всех выживал. Это мистика? Нет, это не мистика. Это не мистика. И каждый. А есть, которые вот попадают, как вот фильм был невезучий, там перерешал там с кем-то. Вот. Обязательно куда-то встрянет, обязательно куда-то встрянет, да. То есть это просто говорит о том, что тебе помогает или нет. Надо понимать, что есть какая-то иерархия сил, если ты занимаешься своим делом, те вывезут из чего угодно. НЛО – это мистика? Ну, никто не спорит, что это не мистика. Полтергейст – мистика? Нет. То есть человек силой мысли может это сделать. А телепортация – это разновидность полтергейста. Этим занимаются. Кстати, я вот зачитаю. Так или иначе, корреляция между энергией и материей однозначно и доказана квантовой физикой. По-другому сказать, что это телепортация достигнута в лабораторных условиях. Вот так. Телепатия, то есть улавливание мыслей, мы уже говорили, что ну, через чип можно это делать, то есть это тоже чистая механика. Машина времени, говорили. То есть, знаете, что сказал Парацельс? То, что в одном веке считается мистикой, в другом становится научным знанием. Парацельс, а это когда он еще был, сказал. Вот. А вот что сказала Агата Кристи. Тот, кто никогда по-настоящему не любил, никогда по-настоящему и не жил. То есть единственная мистика – это любовь. Другой мистики нету. Мистика. И вот что про мистику говорят. Вот некоторые мистики, вот бы по потолку походить, вот бы через стену пройти. Нет, мистика – это сострадание и это проливание милости на кого-то. Проливание. И ты при этом не теряешь. В этом-то мистика. Потому что Бог через тебя делает. И вот какое место в мире любого человека занимает мистика? Ну, например, возьмем даже самого такого непопулярного Ницше. Ницше, да? Вроде фюрер его так любил. Мистические объяснения всегда глубокие и никогда не поверхностны. Мистические объяснения, ну, любого события. То есть, если ты объясняешь, а что у меня там чири вскочил, почему ты опоздал, если ты будешь объяснять с точки зрения мистики, ты будешь объяснять с точки зрения Бога. И ты поймешь, может, где ты там ничего. Если ты поймешь эту мистику, ты выправишь, ну, свою жизнь. Если будут другие объяснения, ну, можно сказать, отмазки. Они не успеют. Шопенгауэр. Сама воля имеет магические свойства. Стремление к волшебству имеет свое основание в сознании, что мы, а также весь мир с его временным бытием, имеем еще вневременное бытие, от которого проложен одинаково короткий путь к каждой точке пространства и времени, а следовательно к любому материальному предмету. То есть причинно-следственная связь перестает существовать. И поэтому милостливые помилованы будут, потому что милостливые, они уже попадали туда, и там причинно-следственной связи нету просто. Нету суда. В общем, милость, я еще повторюсь, это не только которые за преступление, это прежде всего свобода от кармы, от причинно-следственной связи вообще. И нет милости и прощения хулителем Духа Святого, который везде. Вот нет прощения, например, паразитов на народах земли. Вот им нет прощения. Потому что, почему? Не потому что мы такие злые или Бог такой злой, нет. Потому что они не попадают в сферу мистики. Это был их выбор. Это был их выбор. Главные враги, которые вот окружают, то есть есть и враги. Кто-то скажет, так я же милостливый. Бхакта, милостливый. Прабхупада пишет в первой Бхагавадгите, в первой песне, не Бхагавадгита, а Шримад Бхагаватам, он говорит, что бхакти, то есть любовное преданное служение, состоит из Бога, души, которая идет за ним, из того, кому она помогает, и врагов. Четыре условия. Если этого нет, не состоится. Нам говорят, врагов никаких нет. Так вот, враги, они не где-то там. Они вот где-то здесь. Где-то здесь. Это те, которые отсылают на войну. Вот, например, недавно, ну, как-то к практике привязать. Враги здесь, которые вот охраняют этих гомиков, под охраной их водят. Смотрите все, ребята. Или, например, недавно прошел и закончился мораторий на землю. То есть украинскую землю можно продавать. С молотка любому. И сейчас появились группы лиц вооруженных, которые приезжают к фермерам, которые имеют хозяйство украинское. И, потрясая оружием, говорят, продавай землю. Фермеры скупили всю Диану. Знаете, магазин Диана есть, вот, да? Он имеет еще филиалы какие-то. И очень хорошо вооружились. И не отдали землю. Не продали. Говорит, мы тут жили, наши деды жили, мы никому продавать не будем. Это я понимаю. Вот. Потому что враги не те, которые покупают из Нью-Йорка, а те, которые здесь. Без стыда и совести. К ним разве может быть милость? Нет. Вот дети этих, которые без стыда, они их почему-то их дети не идут на войну. Вот. Недавно на Ютубе был этот ролик такой. Сына Порошенко прижали водители. Не смотрели, нет? Водители окружили Раду, много-много машин, много водил. А вопрос был такой, что там растаможка дорого стоит. Понятно, что за рубежом за копейки можно купить, а тут дорого. Но в связи с тем, что вот эта растаможка, огромные деньги. Они пришли, и выходит этот сын Порошенко, и водил его так. Такие водилы крепкие, знаете, окружили. И надо было видеть это лицо человека. Они боятся. Они с ним так поговорили, все это вот выложено. Он говорит, да. Знаете, только, к сожалению, кто активный? Вот эти землевладельцы, они богатые люди, да? Они подняли и как-то отстояли. Вот эти водители, не знаю, как там продолжится, но они отстояли. А простые люди, которые задавлены тарифами и так далее, которых больше всех замордовали, вот если они поднимутся, почему же они-то, а их гораздо больше, а эти люди боятся? Из-за рубежа ничего не сделают вам. Сделают те, вот, которые вот здесь, вот эти предатели. Вот эти. Как человек вот, приходил, рассказывал, его полицейские, он кинул взрывпакет в этих гомиков, его полицейские скрутили, и он говорит, так вы же это, кого вы защищаете? Это же против Духа Святого. И они так раз и ослабили хватку. Так вот, полицейские что-то у них там стрельнули в голове. Вот эти паразиты не нуждаются в любви. Они нуждаются в почтении и уважении. И для них только суд и справедливость. И судить их должны духовные люди. Милостливые люди должны судить. Потому что человек немилостливый не может осудить этих негодяев. Кишка тонка. Духовный судит, написано в Библии. А духовного судить никто не может. Я хочу прочитать маленькое такое эссе, называется «Двигатель нашей жизни». Кто движет нашей? Это в исполнении Андрея Шиповалова. Читаю. Вопрос такой, что в реальности движет тобой? Все мы имеем двигатель нашей жизни. Это у кого-то ненависть и зло, у кого-то нужда и недостаток, а у кого-то это любовь и сострадание. Ну, милость по-нашему, да, по нашей теме. Говорил ли ты когда-нибудь искренне со своим сердцем, со своим духом? Знаешь ли ты, что движет тобой? Есть два образа жизни. Первый – жизнь из нужды и потребления. И второй – жизнь из наследия и даяния. Первый образ – это образ из нужды, образ жизни. Это жизнь потребления. Эти личности живут, чтобы потреблять. Этот образ встречается у тех, кто не вошли в личные взаимоотношения с отцом, не вошли в семью Бога и не знают своей функции. Они не знают, кто они, чьи они. Вся жизнь этих личностей – это хождение и жизнь из нужды. Это является их двигателем, потому что нужда заставляет людей лгать, завидовать, брать в долг, чтобы показаться другим успешными и так далее. Те, кто живут из нужды, чаще всего обвиняют ситуации людей и Бога в том, что якобы их жизнь обошла стороной. Но все это вытекает из незнания того, чей ты и кто ты. Пойми, что когда ты живешь из нужды, тебе всегда будет мало. Всегда в твоих глазах у кого-то будет лучше, больше и успешней. И настоящие жертвы всегда раздражают потребителей. Для них твоя жертва – глупость. Я лично знаю и видел людей, входящих в двери церкви, когда они не получали желаемое или исчерпали источник, они просто покидали это место. Начинался поиск следующего донора. Вся жизнь этих людей подсознательно вращается возле единственного – это взять. В мире этих людей все и все имеют выгоду. Это неплохие люди, они просто не поняли того, кто они и не знают, чьи они. А вот второй образ жизни – это жизнь из наследия, сыновства, это жизнь служения, любви и даяния. Это личности живут, чтобы отдавать, благословлять. Это личности оставили все из всех и вошли в тесные взаимоотношения с Небесным Отцом. И Дух Бога открыл сыновьям их имена, функции и наследство. Их двигатель – это даяние. Милость, понимаете? Милость. И речь не идет о деньгах только. Они дают любовь, откровение, дают дары, таланты, дают свою жизнь для других. Прямо сейчас все мы на нашем уровне имеем что дать. Вокруг каждого из нас те, кому нужна наша помощь. Кому-то объятие любви, кому-то слово поддержки, ободрения, кому-то финансовое, кому-то дружба. Как только ты располагаешь свое сердце отдавать, Бог наделяет тебя ресурсами, мудростью и любовью. Потому что отец знает, что ты это не присвоишь, а с удовольствием отдашь. Вот ларчик просто открывается. В процессе ты поймешь, что у тебя больше нет нужды ни в чем, потому что о тебе заботится само небо. Вот. И как бы подобьем итоги. Все аргументы, оно как-то звучит коряво, аргументы и мистика, да? То есть, ну, доводы и мистика несовместимы. Но все аргументы склоняются в пользу мистики и говорят о том, что мистика – это норма жизни. И отсутствие этого – это отсутствие самой жизни. И еще, милость – это мистика и чудо. Если у тебя, повторюсь, но это важно, если у тебя нет чудес, ты не можешь являть милость, то есть прощать. В результате ты просто зашлакован непрощением и не понимаешь, почему у тебя ничего не клеится. Непрощение. Ты думаешь, что простил, а ты не простил. Что делать? Глеб, что делать?
Разобраться
по нормально, так, да? Как этот разобрался Николай Угодник на Первом Вселенском соборе? Он сказал, что-то он не то говорит, все на него тихо. Он что-то же не то говорит, да тихо. Он пошел и дал ему по морде. Разобрался. И за это он стал Божьим угодником. Вот так и ты, если не струсишь и что-то такое сделаешь, такое простое, станешь Божьим угодником. Или тебе надо мистику сразу, а потом будет мистика. Чуть попозже. Ты за свое тело еще дрожишь. Куда тебе там до духа-то? Итак, ну так жизнь такая скукошенная вся от этих непрощений. Я же думаю, все в порядке, а вот их надо... Соборное послание святого апостола Иакова, глава 2. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Представляете, это какая привилегия быть судимы по закону свободы. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, не по рабскому закону. Ибо суд без милости, кому? Не оказавшему милости. И милость превозносится над судом. Итак, если взять Библию, верующие будут сопровождать чудеса и знамения. Так. Бхагавад-гита – естественное состояние, дарующее радость в могуществе. Так. А в тексте прямом написано, он покровитель мистиков. И сила, и необыкновенная сила будет сопровождать. Необыкновенная сила. Стало быть, другое состояние, и написано естественное состояние, другое состояние не является естественным. Твое немогущественное состояние, больное состояние, угнетенное состояние, нерадостное состояние не является естественным. С этим надо делать. А вот я естественный такой. Нет, ты не естественный. То есть, по-другому, противоестественно жить без чуда. Почему? Потому что душа есть чудо. Это написано вот здесь. Это написано вот здесь вот. Бхагавад-гита 2.29. Я попробую так. Одни смотрят на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, третьи слышат, что она подобна чуду. Дальше не помню. То есть душа – это чудо. А чудо не может жить без чуда. Ну просто не может. Понимаете? То есть мистика, и все ищут какую-то другую мистику, но мистика единственная – это любовь. А как она проявляется? В милости. И нет другой жизни. И Вернадского хочу сказать. Вернадский. Ну, достойный человек, да?
Владимир Иванович.
Да. В истории развития человечества значение мистического настроения, вдохновения никогда не может быть оценено слишком высоко. В той или иной форме оно проникает всю душевную жизнь человека и является основным элементом жизни. как сформулировал, да? И все это сводится к милости.